Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй
на дров, Сережа.
Часов 39 минут, четверг, 6 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Яновшко, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Слушай, ну есть, конечно, что-то в одежде. Мы, когда смотрим на этих подозреваемых, которых подозревает Мэй, англичане, мы угадываем собственную нелепость, конечно, абсолютно, да?
Скажи, пожалуйста,
ну как узнать? Ведь иногда путаешь. Иногда я говорил уже, как я на Пласа дель Соль увидел мужиков в трениках с такими лицами, я бы сказал, ублюдочными. И я думал, что это наши. И побежал скорее поинтересоваться. А оказалось, что они из какого-то Манчестера. То есть они оказались англичанами.
Все-таки цвета отличаются у них такие
есть.
Совсем. Да. У них есть какие-то отличия, сплюснутые вот эти вытянутые лица. Ну,
да.
Пусть даже дегенеративные, но все равно бывают.
Вытянутые. Лица бывают вытянутые.
Да. Эта линия началась еще, судя по портретам, века с 17-го.
Какого 18-го? О чем ты говоришь? С 13-го? С 14-го? Абсолютно. Всегда, конечно. Ну, хорошо. Расскажи мне, когда ты смотришь... О, боже, это у меня. Нет, это у тебя. Это у тебя. Как ты могла?
Считайте, что это было у вас.
У меня-то это нормально. Нет, прости, у меня-то это нормально, что ты мог запамятовать, а ты-то что? Ну вот, слушай, ну расскажи про их внешность. Опиши.
Значит, я долго сначала в портреты
вглядывалась. Я просто хотел сказать, что британская полиция опубликовала фотографии наших сотрудников ГРУ, как они полагают, которые отравили Скрипалей. И потом зачем-то, так сказать, там как-то получилось, что флакончик оказался в другом городе. Ну, это непонятно тоже. Вот, но главное на фотографиях, когда мы смотрим, это, конечно, абсолютно родное, что-то абсолютно родное от этих людей чем-то веет, да? Расскажи.
Но левый мог бы быть иностранцем, а правый точно нет. Я вот, когда близко портреты, их тоже опубликовали, ну, кроме вот с этих с камер, есть еще портретные фото, видно, что все-таки наши. И я тут же задалась вопросом, вот сейчас вся Россия, значит, рассматривает эти фотографии прогрессивно в интернете. И... Ну и что, и как долго их инкогнито продержится-то? Мне вот интересно просто. А британцы думают, что это не настоящие имена, фамилии, говорят, ну, может быть, их и не так зовут, а уже Фонтанка.ру посмотрела этих же персонажей, ну, вот с этими именами, фамилиями, годами рождения, нашли похожих, ну, без фотографий, один в одном, там на одном предприятии работал, другой на другом, они, кстати, 78-го, 79-го года рождения.
Твои ровесники.
Да. Мои ровесники. Я пыталась в них узнать одноклассников, не узнала. Ну вот, я подумала, что даже если у них не настоящие имена, но найдутся сейчас же и человек 5 из детского сада, который
да.
И человек 20 из школы должны найтись. Понимаете?
Да.
Весь этот, как сказать, 20 века история с легендами, она больше не работает. Как только ты попадаешь, твое фото попадает в СМИ, все. Ну, эти все легенды, они отклеятся от тебя, как лепестки, не знаю, увявшие розы.
А скажи, пожалуйста, а можно дурацкий вопрос?
И
а
что?
Почему у них одинаковые кроссовки? Они что, в сиротском доме выросли, вот эти агенты, так называемые? Почему у них одинаковые кроссовки?
Они просто сказать? Вместе зашли
неправда,
в магазин.
Нет, неправда. Они получали на складе кроссовки. Вот я тебе утверждаю. Причем обоим выдали 43-й размер, одному жал, а другому был свободен. Ну, я серьезно говорю, они получали на складе. Как гимнастерку, как эту пилотку. Там Вот у меня пилотка, например, 59 сантиметров. Голова 59 сантиметров. Моя. Знаете, просто говорю правду. 59 сантиметров. Это данные никому никогда не сообщал.
Окружность?
Да, окружность головы. В военном билете записано, дорогая. Это военная тайна. Сейчас я только что дал тебе военную тайну. Мой череп 59 сантиметров. Понятно?
Да.
Ну вот. У меня,
теперь я знаю.
У меня живот 2XL, а голова просто L. А голова L. Понимаешь, L. Ну, да. Я покупаю шлем мотоциклетный, L-ку.
А, у них тоже есть.
L-ка. Mm-hmm. А живот у меня 2XL. О чем это говорит? Что мне надо похудеть до L. Но я тебе рассказал сейчас военную тайну. Окей?
Или можно будет раскормить голову.
Вот их точно так же можно как-то попробовать раскормить голову, но я не той породы. Я породы сухоголовых. Помнишь прекрасного Ильфа и Петрова, когда они подплывают к этому самому, к, скажем, они бухгалтера, брали бухгалтера в воде. Помнишь это, берлагу или нет? Да.
Да.
А помнишь эту прекрасную фразу, роскошное женское тело венчала голова римского центуриона. Вот это... Это да. Про меня. Рассказывай про меня, конечно. Роскошное женское тело венчала голова римского центуриона. Да, вот да. Это ровно. Слушай, ну ладно, хорошо, возвращаемся к этим прекрасным людям. Зачем им выдали одни и те же кроссовки? Что это за, что за притча? Чего они получали на складе, там, прапорщик давал им такое вафельное, знаешь, когда вафельное полотенечко такое давал им, говорил, это полотенечко, там, зубная щетка была, помарин, помарин болгарский, еще советских времен, советских времен.
Это зубные щетки были такие?
Нет, это зубная паста была, помарин, из нее можно было спирт извлекать, ну, неважно. Значит, вот выдали им помарин, командировка, путь далек лежит, путь далек, а? Там да. В степи, да, замерзал ямщик, они пели и ехали. Ну, это ужасно, но я не понимаю, почему они такие, почему они так одеваются? 7373948, алло, здравствуйте.
Сергей и Настя, доброе утро, Владимир.
Да, Владимир, здравствуйте.
Смотрите, ну, на самом деле, да, вот
да.
Эта история, которая развивается, я посмотрел, ну, как бы попал на...
Да-да-да.
Посмотрел какое-то время. Удивительно, что истерика российской стороны, ну, вот просто истерика в ответ.
Совершенно непонятно. Не истерика, а хохот.
Не, я бы не сказал, что хохот. Смотрите, самое, вот история такого типа, как я понимаю, самое главное считать своего визави за идиота. И вот у нас, по-моему, в России считают британскую сторону абсолютно. И мы всех за идиотов, которые ничего не соображают.
Но при этом знаем,
просто тупые,
по крайней мере, нескольких прекрасных англичан. Мы знаем, сэр Исаак Ньютон сидел под яблоней и так далее. То есть они не глупые люди.
Да, вот. Да. А у нас полгода свеселятся, кричат, дайте доказательства, кто-то должен быть, никого нету. Потом вдруг появляется информация, что 6 человек замешаны и уже определены. Опять смех, хохот, докажите, все равно не докажете. В конце концов, вдруг появляются двое с фотографиями, загранпаспортами, с фамилиями. Опять мы ничего не знаем, потому что вы ничего не докажете, эти фамилии
нет, ну,
ничего не
есть,
говорят.
Там дайте есть, ну, там есть, значит, несоответствие. На пленке, где они идут по коридору отеля, они в одну и ту же секунду идут один, и потом в одну и ту же секунду идет другой. То есть это как бы немножко странно, и наши говорят, что вот это фейк, поэтому ха-ха-ха-ха-ха.
Ну, хорошо, вот сейчас кричат, дайте нам отпечатки. Ну, а если дадут отпечатки пальцев? И самое главное, что, ну вот хорошо, неужели, предположим, что действительно ГРУ провело эту операцию, эти люди есть. Неужели когда-нибудь Россия признала бы этот факт, что эти люди сотрудники какой-то спецслужбы?
Ну нет.
Я
ну,
вот история с Катаром. Нет. Вот смотрите, Яндробиева, когда убили в Катаре, да, я как-то оказался, значит, у меня была такая история.
Да, кстати, можно я обращу ваше внимание? Извините, что я вас перебил, но у вас есть секунда. Когда брали людей, которые якобы, ну как вот все думают, убили Яндробиева в Катаре, они явились в аэропорт Дубая все в трениках. Вот почему нельзя хоть одного визажиста нанять, а?
Ну вот смотрите, с этим скатером, да, я в то время, как жил там в гостинице, прилетел, значит, в стук, рано утром, около 8 утра, стук в дверь, открываю, стоят двое, значит, в деждашах, да, это так называется вот этот белый балахон, предъявляют документы, спецсекретная служба Эмиратов.
Да.
Вы господин такой-то, да, такой-то, можно вас паспорт? Можно, пожалуйста, смотрите. Задают вопросы. Вы вчера летали утром в Катар в Доху, а вечером вернулись обратно, да?
Да. Да,
ну я действительно летал, так получилось.
Да.
Значит, а зачем, что, как? Рассказываю, хорошо, у нас вам просьба, вы в ближайшие пару дней пока не уезжайте никуда, хорошо? Все вежливо, аккуратно, меня вычислили мгновенно. А тех двоих, которых там взяли, у них даже не хватило ума, они бомбу делали, это все было найдено. Обрезки проводов, остатки, значит, взрывного устройства в том доме, в мусорном ящике, где они жили. И у них, после того, как они взорвали машину с Эндербиевым и его сыном, не хватило ума, ну, катер нанять, уплыть куда-то через залив, хоть в Саудию уйти, хоть в Эмираты. Они сидели, ждали рейса, пока за ними не пришли.
Просто в трениках, что меня удивляет. Ну почему стиль? Стиль не соблюдается.
А
почему?
Вы хотели а? Как?
Ну, я хотел, чтобы как-то прилично было. Но мне казалось, что... Ну, понимаете, в чем дело? Ну, какое-то ощущение, что действительно не хватает, вот, так сказать, чуть-чуть стиля.
Я вчера посмотрел, что вычислили их загранпаспорта. У них загранпаспорта выданы в одно и то же время. Серия, номер один за одним идет. Просто следующие цифры.
Ну, конечно. Товарищ прапорщик выписывал. Причем им не биометрические паспорта сделали, а такие, без биометрии. Не проверяли по миллиметрам вот этот зрачок, вот эту всю хрень.
Я уверен, что... потихонечку будет, сейчас вот наши кричат, у вас ничего нету, снова нет, будут отпечатки пальцев, будут фотографии из аэропортов, куда они летали, еще в какие места, и выяснится, что по другим загранпаспортам.
Ну да. А, кстати, давайте спасем агентов. Вот сейчас они все вернулись. Вот как их послать на следующую операцию? Что сделать надо?
Пластическую операцию, а лучше смену пола.
Не, ну серьезно, ну, пластическая операция, то есть надо вот эти уголки глаз, все это надо расставить по-другому, да?
Ну, наверное, как в «Шакале». Помните, как он себе менял лицо?
Да-да-да-да-да-да-да. Слушай, значит, я сейчас думаю, как спасти агентов. На самом деле, ты же знаешь, что я из ГРУ.
Зачем их опять куда-то слать?
Знаешь, что я из ГРУ или нет?
Знаю, я же из СВР.
А, ну ты из СВР. Ну ладно, СВР мы и так, мы серьезнее все равно. ГРУ серьезнее. Мы серьезные люди, в СВР, ну я не говорю, не, нормально все. Не собираюсь с вами ругаться, но мы серьезнее. Давай, нет, поехали дальше. Как их спасти теперь? Надо, вот следующая операция. Еще кого-то.
Сохранить их в профессии?
Здравствуйте.
Да. Детали этих подозреваемых, хотя даже не сказано, что это действительно реально граждане России.
Да.
Это фактические данные, да?
Да.
Но мы обсуждаем, на мой личный взгляд, полный бред, потому что изначально-то, да, вот эта вся история с отравлением. Но ведь даже вот удобнее всего, если это есть иностранных каких-то спецслужб, заранее завести эти вещества, потом отдельно люди как-то там приехали, смешали, да, там даже да. Это самое. Вот, а вот удобнее. Такие вот все вот однопроходные какие-то операции и так далее.
Но с другой стороны, мы же помним отравление Литвиненко. Там был один человек, значит, который сидел на стуле в офисе Березовского перед этим. И стул фонит так, что там, так сказать, там все счетчики Гейгера зашкаливают. Понимаете, в чем дело? Или там, то есть там есть какие-то элементы халатности.
Да, вы все правильно говорите, но вот то, что, опять же, ну, я из прессы там, да, из интернета, да. Там же, что, как бы, сам этот тот пострадавший, он, на самом деле, в какой-то там контрабанде участвовал, то есть, опять же, не факт, что это спецслужбы,
да.
Но неаккуратность проявляют спецслужбы, поэтому мы не знаем дело этого отставного, там, причем к нему, может быть, там, он хороший, послушный гражданин Англии, но, может, у него там какие-то свои дела тоже были.
Может быть, и дела были, да. Я думаю вот о чем. Я думаю о некоторых вещах, вот, которые мне бросаются в глаза. А мне бросается в глаза, что мы не налаживаем диалог с Великобританией никак. Причем сама Великобритания. Вот я можно.
А могли бы. Могли бы реагировать. Ну,
я прочту то, что я здесь, вот сказать, пока ты говорила, я написал в Телеграме, в телеге у себя. Вопросы стиля. На каждое слово англичан русские начинают хохотать так, будто перед ними смешные недоумки. На каждое слово русских англичане делают лицо, будто перед ними маргинальные аморальные ублюдки. Но так не получится диалога. Ну, не может быть диалога. Они думают, что... Внимание. Мы думаем, что англичане недоумки, а англичане думают, что мы аморальные ублюдки. Ну, как так разговаривать? Я не понимаю. Зачем там вообще можно не разговаривать тогда и все? Молчать. Ну, никак не реагируйте, точка. Вообще никак. Ну, Захарова, допустим, что-то говорит, а лучше не говорить вообще, сказать, слушайте, один раз и навсегда, нас это не касается, точка, и все, и больше никогда не реагировать. Ну, потому что мы реагируем как-то варьетешно, и они варьетешно, то есть это как бы немножко странно.
А они-то в чем варьетешно?
Они варьет, они всегда они все время говорят с лицом завуча, что мы аморальные ублюдки, точка. Ну что, нет? Алло, здрасте.
Здрасте, Сергей, здрасте.
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 Сергей, я вот смотрите, первое, а где Скрипали? Сколько времени прошло? Почему вообще их не показывают? Это раз.
Да.
Второе, как вы думаете, вот вы, Сергей, умный парень, да?
Нет.
Скажите, пожалуйста, ну, примерно.
Например. Пусть, предположим.
Покажу двух этих парней, которые сейчас на фотографиях.
Нет.
Как вы думаете?
Нет.
Вообще не найдут и не покажут.
Нет, в смысле, англичане найдут, конечно, сейчас аэропорт. Там камер же много, аэропортовские камеры и так далее. Найдут, конечно.
Наши покажут их, скажут.
Нет, зачем? Ну как, о чем вы говорите? Конечно, нет.
Не будет такого.
Нет, не будет, нет.
Значит, вы правильно сказали, как да. с нами разговаривают. Мы ржем, они считают нас быдло. Где выход? Тупик?
Ну какой-то тупик. Вот я говорю, в диалоге наблюдается тупик. Может, его прекратить тогда?
Конечно, пора.
Что базарить-то? Я не понимаю. Мы базарим, они базарят.
Все, драка кончилась, разошли, ну, сидите и раны лечите.
Ну да, надо тогда ждать 10 лет, через 10 лет типа подзабыть и сказать, ну ладно, тоже не важно, и все. Да,
это и не все, важно. Руки пожали, ребят, вперед.
Другой вопрос. А зачем было этого Скрипаля, так сказать, если это такое ерундовое тело, а такие последствия? Зафига это было делать?
Сергей, ну мне еще тут кажется, крыша у них покруче, чем у нас.
Крыша покруче, чем у нас. Нет, я сейчас думаю, есть два события. Возьмем, давай просто разберем.
А раньше-то сходило с рук.
Нет, подожди. Давай разберем международные отношения. Значит, есть два события. В общем, мелкие. С точки зрения, когда мы читаем романы, исторические романы какие-то, да, мы понимаем, что это события мелкие. Значит, там есть, там, я не знаю, там 100 постов или, не знаю, 500 постов каких-то в Фейсбуке и в Твиттере, в которых некие силы, которые, как считают американцы, имеют корни в России, эти некие силы пытаются раздуть противоречия в Америке, в том числе расовые, то есть как бы регулировать, вернее, попробовать влиять на общественное мнение Америки через соцсети, и как будто бы это исходит из России, как думают американцы. Окей? Есть вот такое событие. Оно событие, как нам представляется, после прочтения исторических романов, малозначительное. Ну, как мы могли повлиять на выбор Соединенных Штатов? Ну, да никак. Ответ да, – никак. Да? Есть это посты. Да? Ну, есть там события чуть более важные. Это переписка Хиллари, вскрытая. Переписка Хиллари и вот этот позор, который, значит, ее позорили и все. Это более важное событие. Хорошо. Ну, давай скажем, что огромное значение до сих пор придается постам в Фейсбуке.
Да.
Огромное значение. И огромное значение придается отравлению Скрипаля, значит, который в результате не отравился, но он тяжело страдал, и мы знаем, что его взяли там без сознания и прочее, с нарушенной координацией движения. А нахрена это было делать, я так думаю? Вот понимаешь? Вот послушай меня.
Я тоже так думаю.
Если я думаю, что есть Аношка, вот есть Аношка, живет на Косыгина, внимание, значит, есть Доренко, 59 сантиметров череп, да? Значит, берет Доренко, зная, что Аношка его начальница, например, и от Аношки все зависит. Ну, потому что мир так устроен, что чертовы люди с Косыгина важнее, чем мы. Понятно, да? Ну, что теперь делать? Я беру и кладу ей кнопку на стул. Кладу ей кнопку на стул, Аношка натурально садится с размаху своей этой самой, значит, задницей. Извините, пожалуйста, Анастасия Эдуардовна. Значит, и после чего начинает меня чморить. Я лишаюсь работы, учебы, там, стипендии. Меня выгоняют из Москвы, еще что-то. Вопрос, а нахрена я клал тогда эту кнопку? Зачем я клал кнопку? Потому что если получается, что
потому
я...
Потому что у вас был свои ваши интересы.
Нет, ну я тебя поражать. Пытаюсь понять. Но нахрена я мелочь, если я сделал эту мелочь? А ты вцепилась, как сумасшедшая, в эту мелочь. Нахрена я делал эту мелочь? Или, тогда другой вопрос. А если бы я не сделал эту мелочь, ты бы, может, вцепилась во что-то другое? Ты бы придумала? Если уже, как говорится, так планида пошла, может быть, ты бы сказала, ну, он не клал кнопку, но мог бы положить кнопку, и ты бы меня точно так же выгнала с работы. Понимаешь, о чем я говорю? Может быть, нас просто чморят просто по факту?
Да нет, мы же знаем, что... Мы же...
Вот этого хочется понять. Нас чморят просто по факту, или за эти мелкие происшествия? мелкие происшествия, потому что мы считаем, например, ну, я считаю, так сказать, там, с точки зрения моей, бытовой, я думаю, как бытовой, как человек обычный с улицы, я думаю, что все спецслужбы мира, мне так кажется, я не знаю, может, не так, все спецслужбы мира, тех, кто им хоть раз присягнул, считают принадлежащими им телом и душой. То есть их жизнь принадлежит. Вот ты вступила в свою организацию какую-то, ты телом и душой принадлежишь этой организации. И они могут тебя убивать, когда захотят. Они могут тебя с гранатой послать под танк, они могут тебя сбросить там с моста в воду. Ну, что захотят, то и сделают. Ты там, ты внутри, ты в секретной организации. Там секретная мораль, там секретные правила, там секретная жизнь, все секретное. Значит, поэтому наши могут думать, что Скрипаль принадлежит им. Он же им клялся. Он же Скрипаль им клялся. Он вступил в секретную организацию. Да. Я думаю, что секретные организации думают, что этот человек принадлежит им, любой человек. Я думаю, может быть, и английские спецслужбы так думают про своих. Ну, что тут делов, господи? Наши рассуждают. Ну, это наш, мы его убрали, ну, что тут такого? Ну, да, например, да?
Привязались.
Ничего, да, вот именно. Че, ну, территория Великобритании, какая там разница? Ну, давайте...
Приезжайте к нам, можете своих убирать.
Приезжайте к нам, хотите. Убирайте своих. Да. Абсолютно без вопросов.
Вам слова не скажем.
Да, нет, а Сноуден? Ну вот, хорошо, Сноуден же у нас.
Вы же убирайте Сноудена, нам-то что, защита. Жалко? Что?
Ладно, хорошо, в движение, да. Вернемся.
Подъем. Движение.
Вернемся к этой теме. 3 балла я вижу, но это у меня давно было. Сейчас секундочку. 6 баллов. Все, вернулись все. Ленинградка стоит. Значит, на 5 часов по циферблату, на 6 часов по циферблату, а дочка на внутреннем МКАДе. И что еще? Ленинград, это самая Ярославка, очень плохо входит и абсолютно ужасно входит М2. М2 Варшавка. Ну, с юга вот это вот наша трасса, М2 входит абсолютно чудовищно, ужасно новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем, грань кадров Сережа. Все деблина рожа.
Девять часов 6 минут, четверг, 6 сентября. Здравствуй, великий город, здравствуйте все, это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Ножка, ведущая этой программы.
Да.
Да, нет, дидактически, конечно, этих самых перебежчиков. Ну, перебежчик, как мне, извини, но я вот вернусь к этой мысли, на которой мы остановились прежде, в прежней получасовке, что человек, когда он присягает секретной службе, он присягает секретной морали. И секретной дисциплине, и секретной жертвенности, и секретному всему. Понятно, да? То есть это там все секретное.
Да.
Поэтому переносить на секретную службу какие-то обыденные взгляды неверно. Неверно. Ну, потому что...
Если в секретной службе, например, можно ли...
Тебе в секретной службе будут говорить странные вещи. Например, тебе будут говорить, Аношка, нам надо добыть данные, так сказать, там, условно говоря, от какого-нибудь французского банкира. Да?
Да?
Ты должна с ним лечь и трахаться.
О, боже.
Не боже, а боже.
Да.
Ты должна, да, он сейчас в Ницце, один на такой-то конференции. Подойдешь и должна с ним лечь, точка. Значит, ты должна у него посмотреть портфель, посмотреть телефон, может быть, сказать, там, как-нибудь сделать, чтобы он телефон потерял, и так далее, и так далее, и так далее. Аношка, вот и все. В нормальной жизни можно такие давать указания? Нет. А в секретной службе можно. Эта секретная служба, она живет секретной моралью, секретными обязательствами, секретными пониманиями каких-то долга и так далее. Там все секретно. Там ты принадлежишь службе телом и душой. Телом и душой, понятно, да? Не существует никакого твоего тела. Тело принадлежит службе. очевидно, правильно? Ну и все. А что, у вас в СВР по-другому?
У нас просто ставят задачу, как хочешь, так и выполняй.
Серьезно?
Да, вот так.
То есть можно...
Можно ничего не дать никому, да. И добыть информацию. Вот так несправедливо. Вот так вот обидно.
Ну хорошо, ну хорошо. Я думаю, что секретные службы, поскольку у нас богатая история перебегов, наши бегут, наши много бегут. Значит, к нам бежали, к нам вербовались и бежали их люди в момент торжества идеи коммунизма, вот, так сказать, там, в 30-е годы, да, когда Советский Союз показывал некое новое развитие, гуманитарное развитие. Нет, здесь вешали, расстреливали, мы знаем, пытали, красный террор был, все. Но для Запада мы давали некое новое гуманитарное прочтение человеческой судьбы. И многие вербовались на Западе, переходили на сторону Советского Союза не за деньги, а по убеждениям. Mm-hmm. Когда это закончилось, переходить стали наши. И наши переходили всегда много, всегда много. Если их не убивать, они все уйдут. Или нет, я не знаю. 737, я не знаю. 737-3948, алло, здрасте.
Да, привет.
Привет.
Но тут смотрите, тут все-таки есть разница в реакции, когда убили Дорбиева, например. Наш МИД никак не заявлял. Помните, арестовали сразу сборную Катара по борьбе. В том числе нашего одного бывшего соотечественника. Трех человек.
Да.
Нашего отпустили, да. Там сразу начался переговоры об обмене.
Да.
Здесь все-таки эти ребята, ну, наверное, может быть, даже и сотрудники ГРУ, но все-таки какую работу они там выполняли, мы не знаем.
Нет, не знаю.
Может быть, они ездили, осматривали всех перебежчиков, кто как живет вообще.
Ну, да, просто анализировали.
Да, не каждые полгода, да, каждые полгода кто там сбился, кто там приподнялся, может.
Да,
но,
да.
Все-таки следов того, что действительно они травили, никаких нет.
Да.
Как
да.
они это передавали, они, может быть, действительно сотрудники. То есть, да, как бы, на каком основании мы должны думать, что они причастны к этому. Но,
конечно.
Но, если они все-таки в этом участвовали, допустим, и ни президент, ни глава спецслужбы не знает об этом, является ли это диверсией внутри страны?
Нет. Так и не может быть, что они самодеятельностью занимаются.
Не самодеятельностью.
Нет.
Ну, просто ни президент, ни глава не знают об этом. А это не самодеятельность, может быть.
А, товарищ генерал какой-то их послал и все.
Какая-то, может быть, это провокация против президента и государства.
Какой-то маленький генерал,
на
какой-то микроскопик. Он говорит,
может,
пацаны...
Может, какие-то заговорщики, может, полковники эти черные?
А, черные полковники. Интересно, то, что вы сказали, интересно. 7373, ну, в смысле, роковое все это, звучание роковое. 7373-948, алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Вот такой взгляд со стороны. Да. Смотрите, вы говорите, бегут много, видимо, и тащут тоже много. Почему своими руками? Почему именно всегда кого-то надо посылать? Вообще-то, как бы, ну, существует масса других способов сделать все. Вот, ну, если взять, например, убийство Троцкого в свое время, да, когда Сталин подготовил целую группу специалистов. То есть я хочу что сказать, что это все наводит на невеселые размышления на самом деле. Потому что люди, которые якобы отсюда едут туда, если предположить, что кнопка была подброшена на стул, если только предположить, то это удручающие на самом деле мысли рождает, потому что отправлять людей отсюда, чтобы мстить перебежчикам в традициях там ГРУ туда, ну это означает, что там просто, наверное, уже никого не осталось, кого бы можно было инициировать. Вот,
нет, ну там же еще нужна фраза какая-то напоследок, знаете, ну в этот раз не безотносительно.
Эту фразу могут сказать и те, которые передают. Ну,
надо как-то душевно по-русски сказать.
Слушайте, ну не будет...
Дон Корлеоне передал тебе, ты был неправ.
Не будет, это взгляд со стороны людей, которым, ну, сейчас
ну, мы с вами уже не спросишь. Ну, представляете, да, вас послали меня убить, например, правильно? А я спрятался в Калифорнии. Нет, слушайте, нет, серьезно говорю. И вы мне, глядя в глаза... Нет, да, слушайте меня.
Я бы сам этого делать не стал.
Нет, вы приехали, нет. Нужна фраза. Вы такой... Вы... Как вас зовут?
Меня зовут Александр.
Здравствуйте, Саша. А я вас, Саша, зову, ну, по-товарищески все. И вы в этот момент накидываете мне удавку сзади в машине, правильно? И я вам говорю, Сань, ты чего? А вы мне говорите, Дон Корлеоне передал. Ты был неправ. И душите меня дальше. Я должен в последнюю секунду осознать. А как же? А?
Но всегда, всегда тот, кто хотел бы сказать последнюю фразу, выступает инициатором. А руки, они ничего личного, как говорится, чистый бизнес.
Just business, just business.
Поэтому эти одинаковые кроссовки, штаны, лица, понимаешь, это все наводится дурные размышления. Я, который там полоний, которым следим там на весь мир. Вот, это все, понимаете, но как-то все выглядит очень странно, потому что всегда найдется пара балбесов, и причем совершенно иной внешности, которые за хорошие деньги, которые всегда были, понимаете? Ну,
всякие, вот, вас чувствуется размах. У вас чувствуется былой размах, я бы сказал. Александр с былым размахом хочет работать. Ну, все просто. Чувак, давай вот это возьми, сноси туда, да и все, правильно? Ну. Главное подойти. Главное подойти к человеку. Проблема. Здесь у меня, понятно?
Это вы говорили, что, мне кажется, это вы в эфире говорили, вот интересно, как вот себя чувствует человек, который приходит на работу утром, да. Ему говорят, так, значит, Петров готовит план там, да. Детки там, еще кто-то, а ты... Да. На рынке идешь и убиваешь такого чувака. Такой, есть? Ты где заходишь на склад, берешь там.
Нет, тебе говорят простую вещь. Ты можешь подойти к этому человеку? Да, могу. Да. Ну, я могу подойти к Аношко. Это вызовет подозрение? Нет. Нет. Я могу угостить Аношко чаем? Могу. Ну, могу. Она не пьет чай. Она пьет кофе. Или какую-то хрень, которую она мещает.
Из вежливости могу чай попить.
Она может из вежливости попить из моих рук. Так, если я вот встану и не буду отходить, она придет в смущение, и чтобы я отстал. Она выпьет яду. Это легко. Значит, я могу к ряду людей подойти. Это не вызовет сомнений никаких, понимаешь? И даже мне, конечно, объясняют. Говорят, слушай, ты можешь подойти к X? Да? Могу. Ну, давай поработай. Ну, что, у тебя проблемы какие? Правильно?
Да.
Ну, мне кажется.
Это такой, да?
Я такой, ну да, что? Я говорю, нет. Я хотел отгулы взять.
Обратно билет-то есть?
Я хотел отгулы взять. У меня ремонт на даче. И мне говорят, товарищ, надо. Алло, здравствуйте. Есть такое слово «надо», товарищ. Алло. Алло. Черт, у меня сорвался, хорошо. Вот, есть такое слово «надо», товарищ. И все, я поехал, а что мне? Отгулы хотел взять, там все это, понимаешь? Ну, хорошо, нахомутают без меня-то, будут ремонтировать без меня, нахомутают. Ну, ладно, черт. Алло, здрасте.
Здравствуйте, доброе утро, Михаил.
Здравствуйте, здрасте.
Ну, со всеми этими событиями в Англии, это самое... Происходит ощущение дежавю какого-то, потому что, ну, то ли реклама Кристиан Диор или какую там красивую коробочку
нашли, да.
То ли это какой-то водевиль, не знаю, ну, в стиле там 19 века, непонятно чего.
Поясните.
Ну, как сказать, уж очень все как-то это наиграно и по пунктам. И реплики с обоих сторон, ну,
с обеих.
Я не знаю, как это вот.
Да.
Писал один и тот же режиссер.
Ну, почему реплики? Реплики раздраженные, они раздражены нами, а мы раздражены ими. Ну, вот, кстати, реплики, я бы сказал, пока не ведущие к диалогу. Ну, так, ну, грубо говоря, да?
Вот. Ну, как сказать, очень они как-то это, наиграны и расставлены в нужном, правильном порядке. Такое впечатление, что как минимум...
Ну, проиллюстрируйте.
Люди встретились и сказали, чего не будут говорить.
Ну, проиллюстрируйте. Я вот не очень понимаю сейчас, я с вниманием вас слушаю, но вот проиллюстрируйте, где эти реплики похожи на единый сценарий?
Ну, как это самое? В лучших традициях, значит, сначала со стороны Англии без всяких, так сказать, документальных подтверждений,
да.
Звучат утверждения какие-то, ну, вроде как постулирующие.
Да, обвинения, да.
С нашей стороны, значит, звучат реплики, что дайте доказательства, и при этом, так сказать, ничего кроме как дайте доказательства и доказательства того, что если хотя бы одна эта аксиома неверна, то параллельные прямые пересекутся, с нашей стороны нет. И этот сценарий не меняется на протяжении всего этого скандала. То есть, так вообще, что никому не нужно сворачивать с этой дороги.
Это правда. Да, в связи с нашими аргументами, мне вспоминается очень грубый, вполне себе матерный анекдот, непристойный, который вот этот вот, ты не помнишь?
Интересные дела. Вы не можете произнести, а я, да? Нет, вы напомните нам, ну как-то мы же все экзамен подбираем.
Я попробую диминутивами и приличными словами, объяснить. Это значит сказать, мальчик говорит, мужчина говорит женщине, он говорит, чуешь пальчик в попке? Она говорит, чую. Он говорит, а ручки-то вот они. И показывает ей ручки. Чуешь пальчик в попке? Она говорит, чую, да. Она говорит, а ручки-то вот они, вот они. Слушайте,
я про этот анекдот, я всегда думала, что а ручки-то вот они, это просто какая-то совершенно небезобидная вещь. А тут, благодаря Сергею, я понимаю, что это какая-то ужасная история.
Это ужасная история. Мы все время... Наша аргументация, она прекрасна, и она вот в этом смысле говорит, а докажи, а ручки-то вот они. А что, а я что? Ну, нет там пальчика, вот мои руки-то, вот они. Они говорят, черт, мы же чуем что-то. Мы что-то чуем в попке. А мы говорим, да, но ручки-то вот они. И в этом смысле мы продолжаем беседовать уже несколько месяцев. Ты это заметила?
Да, я уже давно это чувствую.
Скажи, что это смешно. Ну не нет, знаю, ну в хорошем смысле. Не знаю,
отползти, если честно, как-то.
В хорошем смысле.
А как непонятно.
Как-то.
Население отползти никак не может от этой истории. Приходится как бы чувствовать.
Сендри. Алло, здрасте.
Алло, доброе утро, Сергей.
Здрасте.
Меня удивляет, конечно, позиция нашего МИДа и других органов.
Мы должны защищаться, и точка, да. Доказательств нет.
Разрешить эту ситуацию. То есть... прослеживается какое-то нежелание нашей стороны как-то оправдываться.
Нет, оправдываться. Оправдываться не должны. Ну, подождите. Но это же государство. Государство не должно оправдываться. Это некрасиво с точки зрения государства.
Хотя бы прибегнуть к каким-то более логичным методам разрешения этой ситуации.
Ну, логично. Это когда мы хотим мириться. А вот в данный момент мы не хотим мириться. Может быть, у нас...
Получается, что мы тоже не хотим особо мириться.
Нет, не хотим.
Это как бы на руку, да?
Нет, не на руку, ну, как бы не мешает, и все. Ну, общая волна идет, и мы такие, ну и хорошо. Отведаем же нового какого-то мира. Не, ну, правда. Если вы хотели мириться, если там уже какие-то шерпы лазили. Понимаешь, в чем дело? Есть же шерпы. Я все время возвращаюсь к этому моменту. Я надеюсь, однажды меня пошлют.
Кем?
Шерпой.
Переговорщиком?
Шерпой, да, переговорщиком. Лишенным официального статуса. То есть я должен быть переговорщиком, лишенным официального статуса. Меня посылают, например, в Лондон.
И вы по-английски там будете говорить?
По-английски. Мать, not how, not very how. How do you do? Спрашивает Кристофер Робин у Винни-Пуха. Ответ Винни-Пуха, помнишь?
Нет.
Not very how. Я вот... How do you do, not very how? Я готов с таким своим английским прекрасным обрушиться на что?
На что? Обрушиться на не Пикадилли, надо, а наоборот.
На Пикадилли. Меня пошлет русский МИД. Я буду ходить по Пикадилли, но не стрит, а сквер. И в руке у меня можно будет обознать, я сейчас форин офису сообщаю, можно опознать, у меня в руке будет газета на русском языке. А? Какой ты мне дашь? Аргументы и факты.
Аргументы и факты на вечернюю Москву. В каждой руке по газете.
Вечерняя Москва. Вот в левой руке, а в правой аргументы и факты.
А там ваши портреты. Подходите.
И моментально начинаете со мной разговаривать. И я с деликатной миссией приеду. С деликатной миссией.
Можно еще картонку повесить на пузо. Встать где-нибудь в метро, знаете, там ручкой.
Я из ГРУ.
Покаяние какое-нибудь написать.
Алло, здравствуйте. Слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Лимонадный Джо.
Здравствуйте, Лимонадный Джо.
Ну, я сегодня много интересного узнал.
Ну, давайте.
Человек 30 лет, находящийся в конторе.
Да.
Про секретную мораль. Единственная секретная мораль, то, что мы были вооруженный отряд партии и присягали только КПСС.
Лимонадный Джо, позвольте мне, если бы мы послали Аношку на непринужденный адюльтер, чтобы она украла у французского банкира телефон, то это и есть секретная мораль.
А ножка нам здесь нужна. Не надо ее никуда посылать.
Хорошо, не будем. Прошу вас. Да, продолжите, скажите, что с этим, что с этим случаем? Ну вот где выход в конечном итоге? Или его не существует?
Да нет никакого выхода. Но я, честно говоря, думаю, что никакие сотрудники ГУ к этому отношения не имели.
А кто же имел?
Не знаю, ну...
Ну, дайте нам повод думать, что
там это... Там все-таки не... разумные люди на 99%.
Ну, хорошо, англичане изначально от начала до конца все придумали.
Я не знаю. Нет, возможно, англичане? Это какая-то провокация, чтобы подставить нашу страну.
Может быть, но у англичан, вы же знаете, что кто-нибудь да протечет. У них же нет такой, как это сказать, корпоративной морали жесткой, как у нас. Если вот хоть 10 человек знает, кто-то протечет.
Не знаю, единственное, что Скрипаль действительно предатель, и возможно, он многим там насолил, кому-то поломал карьеру.
Да, 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 мог сливать, кому-то, мог сливать.
Возможно, какие-то бывшие там... Ну, я не верю, честно.
Я вам скажу, Скрипаль мог сливать три вещи, вот люди этого не понимают. А, конкретные фамилии. Б, ну, в смысле, конкретных людей. Б, конкретные задачи операций. Да, где искать. И С, даже когда он уже ничего не знал, уже прошло время, он мог сливать методы и подходы. Вот это он мог сливать бесконечно долго. Он мог сказать, они пойдут вот так, они вот начнут думать вот так. Он мог сливать методы и подходы, как человек в школе. Понимаете, он в школе.
Много чего, наверное, да, мог сливать. Да, я просто, говорю, не моя контора, но я общался, там нет дураков. Не надо оглуплять все-таки наших сотрудников.
Ну, а как так получается, что по итогу то, что попадает в прессу, выглядит таким образом, что как будто...
Ну, кроссовки у них одинаковые.
Дураки, или мы все дураки.
И курточки одинаковые.
И мы ничего даже сказать не можем. Только Мария Захарова на уровне тролля, там, значит, на каждое слово британской стороны какие-то шутки отпускает. А на самом деле...
С другой стороны, а что Мария Захарова имеет, может отвечать? Ну, пример приведите, другой...
Вы знаете, другой пример такой. Например, показывают фотографии и фамилии. Мы говорим...
Давайте разберемся.
Мы найдем этих людей, давайте мы с ними поговорим. Мы хотим тоже понять, что произошло. Например, вот такая стратегия.
Ну, как ровный голос, ровный, спокойный, как будто бы...
Я это слышал, дословно цитировать не могу, но это то же самое и говорилось. И
в общем, да.
Нет,
да,
мы говорим, вы нас
спасибо, выгнали. Спасибо. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей.
Да, здравствуйте.
Слушайте, вот... Я не знаю, у нас почему-то, ну, судя по слушателям, да, ну, по некоторым звонкам, почему-то некоторым кажется, что поведение вообще России в данной ситуации напоминает поведение небезызвестного сапера Водичку, да, который там, как видел Мадьяр, тут же с ремнем лез драться.
Да, 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 было. Не лезет Угашка. Никто драться. Это Угашка.
Не лезет никто драться. Вопрос-то, скорее всего, в другом. Я говорю, скорее всего, потому что за точность этого я не ручаюсь.
Да.
Но, тем не менее... Изначально вызывает удивление отсутствие как такового вопроса, для чего это. То есть, ну, представим себе, да, то, что англичане выходят, к примеру, на международный уровень, да, и заявляют о том, что вот там ваши спецслужбы убивают полковника ГРУ, там, ну, как его, Скрипаля, условно. Ответ с российской стороны. Дальше что? Ну, хорошо, дальше что? А дальше ответа не поступает. Угу. Ждется какое-то время, потом говорят, ребят, идите в баню, вот честно, да, идите, все, делайте, что хотите. Англичане ждут от нас, я так понимаю, некого признания. Наша сторона совершенно не понимает, требуется.
Или даже не признание, а они как раз, может быть, и хотят, чтобы мы просто запирались, а они нас позорили следующие, там, не знаю, 5-10 лет. То есть это потенциал упрека.
Ситуация в тупике по одной простой причине, что никто не понимает предмета торга. Да. Либо никто его не понимает, либо просто до нас его не донесли, как для потенциального обывателя. Хорошо, понимаете, если сейчас, вот там, Настя, да, завтра, к примеру, выяснится, что вся эта ситуация из-за того, что, ну, давайте чисто гипотетически, на предприятии в Солсбери производится под маркой, ну, бред, да, там под маркой Российской Федерации производится там водородная бомба, тогда будет понятно, из-за чего все это. Поскольку вот вся идея вот этого торжища лежит не на поверхности, либо мы будем просто строить предположения, а те люди, которые торг этот ведут, они его понимают. либо, скорее всего, что-то вот действительно как-то ситуация в тупике.
Просто. Ну да. Нет, они могут сказать, конечно, что это не первый случай, прекратите убивать на нашей территории. Как бы у них вот это может быть смысл.
Безусловно. Да. А контраргумент Российской Федерации, ну, в плане ответственных лиц, да, может быть то, что, извините, но вот был такой банкир Ваня Кивелиди, ну, кто-то помнит.
Да, 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 да.
Как товарищ окончил свой жизненный путь? Трубочку взял. Так ведь никто не догадался бы, какую он трубку телефона взял, пока этот секретарь у него не туда же не отправилась вслед за ним.
Ага.
Вот, угу. Понимаете, то есть, неужели вы думаете, что кто-то будет травить каким-то новичком? Вот это вот еще вот удивление вызывает. Какой там газ, какой, ребят, вы чего? Ну, в конце концов,
да.
У нас есть все другие методы, у нас есть Яндарбиев, пожалуйста, вот у нас есть пример. Мы можем так, мы можем эдак, мы можем отбрехаться, но неужели вы думаете, что это так очевидно? И да. Нет, ну, это не наш метод.
Как-то слишком странно, да. Немножко странно. Нет, там много странно. В том числе и одинаковый тайм-код на проходе двух агентов. То есть вот как бы есть
абсолютно... Это уже частности. Странная это любой вещь. Толковый сотрудник, младший сотрудник любого отдела за, так сказать, дополнительный выходной в пятницу, чтобы поехать на дачу, он вам подобных нестыковок найдет. Ну, в течение часа штук 15. Они найдет, так придумают. Ну,
давайте вернемся вот после новостей опять, потому что для меня, ну, на все вопросы, которые я задал, они не отвечены. Ни один не отвечен. И совершенно справедливо Андрей 80-й сейчас поставил еще пачку тех же самых практических вопросов, вид сбоку. А мы на них ответить-то не можем. Давайте вернемся. 9:35. Что, продолжаем? Значит, неотвеченные, давай перечислим неотвеченные вопросы. Давай, ну, просто, так сказать, там, назовем неотвеченные вопросы.
Да.
Первый вопрос. Значит, реальные ли преступления, которые нам приписывают? Ну, вот я просто пишу, да?
Да.
Реальные ли преступления, которые нам приписывают? Или к нам все равно бы докопались? Ну, в смысле, понятно, да? Ну, условно говоря, меня, например, велено посадить, да?
Да.
Я ловят за то, что я перешел там Пятницкую наискосок. Говорит, здрасте, товарищ, а вы вот почему наискосок? Я говорю, ну, не знаю, что-то я. Они говорят, вот надо же по зебре. Я говорю, ну, я откуда? Я? Ну, тут, видите, машин нет. Они мне говорят, хорошо, вас в тюрьму. Почему? Ну, наискосок шел. Вот, то есть, условно говоря, до меня докопались. Ну, нарушал я, не нарушал, может, я когда-то нарушал, что-то нарушал, понимаешь, да?
Да.
До меня докопались. Значит, вот и поэтому вопрос. Реально ли преступление, которое нам приписывают?
Это к слушателям у нас вопрос.
Да. Воют. Вот, или до нас все равно бы докопались. Давай проголосуем просто, очень просто. Значит, смотрите, реально ли преступление, которое нам приписывают, России в данном случае, да? Или до нас все равно бы докопались. Реально 134-21-35, нереально 134-21-36. Ну, очень просто. Или до нас бы все равно докопались. Ну, потому что если уже, так сказать, решено чморить кого-то, ну, вот начинаешь, да? Жена! Или там муж, жену, да?
Да.
Соли! Что соли? Что тебе надо, идиот? Я и вчера тоже, сколько можно это, но я не понял.
Она говорит, если я тебя раздражаю, я могу уйти к маме. Но мы не можем уйти к маме.
Докопайся, надо. Но вот это правда вопрос серьезный. Реально ли преступление, которое нам приписывают, или на нас все равно бы докопались? Реально, 134-27-35? То есть, так сказать, докапываются по делу, а не просто так. Нет, все равно бы докопались. 134-21-36. Ну, нашли бы за что, не знаю, суп недосолен там, я не знаю, еще что-нибудь там, носки пахнут, еще что-то. Ну, докопались бы по-любому, понимаешь? По-любому. Да. Но это же тоже может быть, правильно? Ну, что они
не
говорят?
Знаю.
Носки у тебя пахнут, черт, хорошо, не пахнут. Еще что-то там.
У тебя тоже пахнут, какой-то
ужас.
Да.
Ну, какое-то ощущение ужаса, да. 52-48, между прочим. 52-48. А ты говоришь, 51-49 сейчас. 52-48. У меня летит голосование. Скажи, пожалуйста, я останавливаю это голосование. Спасибо вам огромное. Сейчас просто еще какие-то голосования будут. 50-50. 51-49. Вот последний пересчет. Этого голосования 51-49. 51, что реальные, 51 на 49. 51, что реально преступления, которые нам приписывают, они реальны. 49, до нас все равно бы докопались. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте. Нет, да, да. Что такое?
Здесь. Доброе утро.
Здрасте.
Антон, город Москва.
Здрасте, Антон.
Вы знаете, на самом деле, когда речь заходит о химическом оружии, ни одна вменяемая страна не будет самостоятельно выполнять работы по применению химического оружия,
да.
поскольку ущерб для репутации, репутационные издержки всегда будут, да, выше, чем достигаемые цели.
Да.
Поэтому ни Россия, ни Великобритания сами с использованием своих собственных ресурсов эту работу не выполняли. Я в этом уверен на 100%.
Хорошо. Вы здесь уверенность ваша зиждется на разумности просто, да, на разумности.
Нет, вы знаете, дело вот в чем. Дело в том, да, что, смотрите, допустим, Россия. Ведь у России огромная история химического оружия. Но
да,
Россия,
да,
никогда не распространяла химическое оружие, не продавала ни само химическое оружие, ни его компоненты.
Да.
Ни создавала производство химического оружия в какой-либо,
да,
стране.
Да.
А вот у западных стран ситуация другая. Например, возьмем ту же самую Сирию.
Да.
Там же Соединенные Штаты, Великобритания, Франция. Вот последняя, это самая,
да,
бомбардировка,
да,
центра научного, который американцы разбомбили.
Да.
Ведь его расстроила Франция. Это полностью построенный французский центр.
Да.
А если говорить об Ираке, так там все основные производства были построены западными странами: Германия, Британия, США. Вот, например, Фаллуджа-2. Это чисто британский проект. Они его достраивали тогда, когда уже все были запреты,
да,
на торговлю двойными технологиями с Ираком.
Это, да,
после,
да,
того,
да,
как,
да,
они применили,
да,
применили против Ирана химическое оружие. Вот. И последние 300 тысяч за это строительство уже нельзя было деньги перевести Ираку. Так Великобритания перевела последние 300 тысяч фунтов напрямую, значит, из средств налогоплательщиков. Уже не компаниями,
да,
расплачивались.
Да,
да. Вот. Вот поэтому, значит, у западных стран вот этот вот барьер гораздо ниже с точки зрения применения химического оружия, с точки зрения применения каких-то вот,
да,
подобного рода вещей. Теперь, что касается... есть ли там какая-то торговля с нами или еще что-то? Да нет никакой торговли.
Да.
На самом деле, у Великобритании рушится, значит, вот этот вот чекерс план, значит, правительственный план по выходу из Европейского Союза.
Да.
И в этих условиях нужен общий враг, который объединяет.
Угу.
И вы посмотрите, там полный консенсус элит. Там нет никаких расхождений, там никто не подвергает сомнению. Там все средства массовой информации,
да,
четко заточены на создание образа врага.
Да.
И, собственно говоря, вы вот просто это самое. Ну, если приходится общаться с западными там
политиками... Мне меньше в последнее время. Ну, я, кстати, больше с таджиками общаюсь сейчас.
Да. Ну, мы тоже, да.
Да.
Вот. Но все они в один голос говорят: ну, мы же, да, мы все понимаем. Мы понимаем, что это глупость. Но они вынуждены поддерживать. Почему?
Почему?
Потому что выход Британии из
Брексит,
Союза...
Брексит, вот так называемый Брексит, да, из Европейского, да, Европейского Союза.
Если отчаивающий, то это же разрушение Европейского Союза, все понимают.
Да.
Поэтому они вынуждены поддерживать эту идею об общем враге.
Да.
Вот. И в кулуарах говорят: мы все понимаем, а высылают наших дипломатов.
Ну,
поэтому,
да,
здесь это чисто бизнес, и для Великобритании это единственный нормальный способ сейчас, угу, разрешить свои проблемы. Причем, обратите внимание...
Я, вы знаете, уже очень долго вы говорите. Я с восхищением вас слушаю. Спасибо вам огромное. С восхищением. С восхищением. Сейчас, секундочку, мы не можем не дать слово. Здравствуйте, Василий.
Алло, здравствуйте.
Василий,
я
что вы там?
Я вам отвечу точно на этот вопрос.
Я вас очень просил бы, да.
Это патриоты России.
Патриоты России.
Почему?
Кто?
Это люди, которые это сделали.
Патриоты России.
Англия, притон, варья, мракобесов и жулья, распявшая Русь великую.
Уже успела распять или только хочет?
А?
Хочет распять или уже распяла?
уже распяли, уже распинают. А варьё и народ России, так. Понимаете? А варьё это все богатство России в Англию справляет, понимаете? Так. Вот в чем дело.
Но для нас еще что-то осталось.
Да, а это патриоты, которые, понимаешь, отдали жизнь за это, ну, сделали вот это, чтобы народ России понял, в чем дело. Вот.
Спасибо вам огромное, спасибо вам огромное. Пожалуйста. Теперь вы открыли нам глаза, спасибо большое. Василий открыл нам глаза. Все, 7373948. Алло, здравствуйте. Кстати, когда Василий мог бы работать в МИДе? Алло, здравствуйте, слушаю.
Он уже работает.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Я, знаете, полагаю, что нужно немножко в другом контексте эту ситуацию рассматривать.
Давайте.
Нужно рассматривать не с точки зрения «мы это, не мы», да. «Кто эти люди?», нужно рассматривать с точки зрения того, как реагирует наш МИД. И в данном случае очень правильно было сказано, что нам что-то говорят, а мы ха-ха-хи-хи смеемся, нас считают за идиотов. Но от этого отрицать тот факт, что мы от этого страдаем, что от этого страдает наша экономика, вводятся санкции, а, как известно, повод дать, да. Это как нечего делать. Мне кажется, что нужно было бы правильно сказать в данном случае: «Хорошо, дайте нам данные этих людей, мы проведем свое расследование, мы проведем проверку, мы будем садиться».
С удовольствием, причем, да.
А говорят, мы ничего не знаем. Мы не знаем, кто это, нам об этом ничего не известно. Ну,
да, как, постоянный, как хохот не, постоянный хохот не позволяет вести диалог. Да, мы все время хохочем, если позволить. Да, Настя, мы уже говорили.
Я полностью
мы постоянно хохочем гомерически. Что бы ни сказали англичане, мы хохочем. Но я должен сказать, что это стилистика взаимоотношений МИДов, вообще всех МИДов во всех странах. Вся эта стилистика, она была введена не нами. Наша стилистика таковая. Есть ответ, в сущности, на, как вы помните, работу госпожи Псаки. Псаки, была Псаки.
Помним, конечно.
Вот, была Псаки, которая ввела эту стилистику. Стилистику хохота и отбрехивания нелепого, так сказать. Она говорила подряд колоссальные глупости, постоянно. И это Соединенные Штаты Америки, Государственный департамент, Белый дом и все это. Значит, они ввели эту ужасную стилистику. Я помню, когда ее задали вопрос, что вот Россия утверждает, что у нее миллион беженцев из Донбасса, госпожа Псаки ответила: они посещают прекрасные горные курорты Ростовской области. Точка. В Ростовской области миллион беженцев с Донбасса. Она сказала, они приехали туда на превосходные горные курорты Ростовской области. Точка. Идите в жопу, типа, понимаешь? То есть вот такой разговор. Мы сейчас поддерживаем этот тон, но завел его американский.
Вопрос. Да, хорошо. Мы-то Псаки воспринимали как отдельную Псаки.
Как идиотку.
Как отдельное шапито.
Как идиотку, да.
Мы не воспринимали ее как бы обобщенную Америку. А вот воспринимают ли Марию Захарову как отдельную Марию Захарову?
Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Анастасия. Мне совершенно смешно. Я считаю, что за нами кровавый шлейф еще с Бутовского полигона. С расстрела царской семьи, это же родня Британии, потому что там генетическую экспертизу.
Да, кстати говоря, спасибо вам огромное. Они родня Виндзоров, и надо сказать, что... И сегодня, Лена, я хотел сказать, что и сегодня в королевском доме Виндзоров есть люди, которых не отличишь по фотографии от Николая II.
У нас есть свой Бутовский полигон. Они об этом не забыли, мы это просто не хотим знать. Просто не хотим знать, что если мы уже так поступали со своим населением, господи, что нам хохотать-то, понимаете? Я считаю, что у нас очень, как говорится, испорченный файл, как говорят в Америке.
Да. Спасибо. Спасибо. Вот видите, нам припомнили убийство Николая. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Который родственник Виндзоров, да. Слушаю вас, здравствуйте.
Сергей, Анастасия, утро доброе.
Здравствуйте.
Смотрите, вот я вот с такой точки зрения хочу рассмотреть этот вопрос. Ну, если это мы совершили, мы несем, законные последствия. Ну, в этой версии я сомневаюсь. Но происходит так, что мы сейчас заведомо играем в их игру.
Да.
То, что мы говорим, нет, это не мы, вы докажите. И получается, заведомо мы уже играем не в свою игру, получается, в
проигрыш. А как развернуть игру, как?
Вот я сейчас, прежде чем вам позвонить, сидел и думал.
Ага.
И у меня единственный ответ, то, что я не специалист, но там ребята же у нас работают специалисты, ну пусть решают, придумывают. Да. Потому что реально происходит, ну, не то. Мы в плохом положении вначале находимся.
Есть такое. Есть такое. Но мы не в плохом, потому что, ну, нашу границу никто не пересекает танками. Мы можем отбрехиваться сколько угодно, но какому-нибудь технологическому краху, как предупреждал Примаков перед смертью, мы можем прийти. Понимаете? Что говорил Примаков в январе 2015 года, перед тем, как умереть летом 2015 года? Он говорил, что у нас, к сожалению, ситуация технологическая страны, технологическое развитие, таково, что нам надо дружить с Западом. Надо находить с Западом какие-то эти самые мостики. Почему? Потому что мы иначе будем накапливать отставание. Понимаешь? Ну вот, я не знаю. Да. Они, видишь, хотят нас чморить. По-разному люди думают. Некоторые думают, что за реальные преступления, а некоторые думают, что нас чморят просто потому, что докопались. Алло, здрасте.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте, Николай.
Ну, я вам хочу просто напомнить. Помните историю с Щекочихиным?
Да, вот, Щекочихина, который... я помню, да, да.
Потом еще какой-то вот был в Думе военный, он и жил на улице Свободы.
Странный Свободы? Смерть... Рохлин? Рохлин, ну, был прописан по Рублевскому шоссе 18.
А?
Вот. Или 16?
Здесь... Алло.
Рохлин был прописан по Рублевскому шоссе, дом 16.
Нет, не Рохлин, а я забыл фамилию депутата. Вот, да, кстати, Рохлин. Вам не кажется, вот сеть вот таких вот наглых убийств и из Англии, из Великобритании делают дураков, а нам помогают, а мы помогаем их высмеивать. Они не такие дураки, это просто нам так делают. Я полностью уверен, что Скрипаль отравлен руками ФСБ. Или какой-то другой разведки. Вот. А Англию выставляют дураками.
Щекочихин, помните, он тогда тронул с его точки зрения. Он тронул три кита и, значит, вот эту вот поставку мебели.
Да, потом звонил по телефону и умер.
Да. Структуру он вскрыл поставки мебели, ну, с его точки зрения. Поставки мебели в три кита и Грант, мебельные магазины. С его точки зрения, структурами ФСБ и близкими к ним генералами. И когда он вскрыл эту всю историю, там оказалось, так сказать, огромные деньги, и все это каким-то образом нарушалось таможенное, с его точки зрения, законодательство. И он очень недолго пожил после этого. Очень недолго. Он взял тоже телефон, поговорил и умер. И все. Я хранил его, кстати. Его хранили в крематории Щекочихина. Крематории на этот самый, господи, кажется, называется маршала Тимошенко, что ли? Маршала Тимошенко его хоронили там в Кремлевке. Вот, так что я помню все эти разговоры очень хорошо и так далее. Ну, и я не говорю, что я там сильным друг его был, но мы приятельствовали, так сказать, там, ну, так вот, по-товарищески, mm-hmm. по-товарищески. Да, 7373948, алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Ну, вот... Хотел бы, знаете, как вот сказать, единственное, кого и жалко из череды всех вот этих загадочных покушений, убийств, это Литвиненко.
Да.
Вот. И с удовольствием смотрел интервью, и ваше с ним давно-давно, когда лет 25, по-моему, назад. И вот его именно методы, его открытость и, ну и, наверное, храбрость.
Ага.
Вот. Ну, все, наверное.
Это Щекочихин. Значит, 7373948. Вот нам звонит Сергей, который обычно бывает очень информированным человеком. Сергей, здравствуйте.
Сергей,
да,
слушайте, прошу вас. Я сейчас слушал людей,
да,
и даже задумался.
Да.
Возникла мысль очень парадоксальная, прошу только дать высказаться.
Да.
Давайте посмотрим по факту. Скрипаль жив, дочь жива.
Жив.
А может быть это... Ну, как сказать?
Нет, ну там тоже есть мертвые, там есть мертвые.
Это
там,
не
там...
наша вина, это уже
случайно. Не, абсолютно, да, да.
Да, и более того, что человек настолько незначимый, это чисто случайная вещь.
Да.
Давайте посмотрим, смотрите. А может быть, наше руководство приняло решение, что, что все равно нас будут мочить. Был выбран вот этот совершенно смешной и, главное, непонятно, за что мочить Скрипаля, понимаете?
Да, да.
С точки зрения всей нашей 150-миллионной страны, для нас это страшный пример, как нам, ну, как вот эти хулиганы.
Да.
Дай закурить, понимаете, да? То есть на ровном месте.
Да.
И учитывая, что Скрипаль жив, я думаю, что с ним какие-то контакты были, с ним смогли даже договориться. сделали эту провокацию для англичан. Англичане раздули всю эту фигню. Может быть,
простаки, такой вариант. Простаки.
Ну, понимаете, да? То есть это я хочу посмотреть на, ну, как сказать, на шоу ниже, на левел ниже. Вот это вот очень, может быть, вполне жизнеспособно, потому что все, что говорят люди, возникают вопросы, зачем, почему, кому
это нужно. Я всегда думаю об этом, вот дайте у вас есть минута. Я всегда думаю об этом, как если бы я слушал сатирика Задорнова, я всегда думаю, если они такие идиоты, то почему они живут лучше нас? Может, они не идиоты?
А я не говорил, что они идиоты. Я сказал, что это наши придумали эту тему.
А, вообще все изначально. Англичан просто развели все.
Да, англичан просто развели и показали всей нашей стране, что по надобному поводу англичане на нас наезжают и просто пристают вообще. Ну, вот как...
Не по делу.
Дай закурить.
Докопались,
да. Не по делу и все.
Да.
Более
того,
что вот 99% нашей страны считают, что нас докопались не по делу.
Ну, не 99, если позволите, не 99. Настенька, скажи, сколько... Настенька,
да.
Настенька. Настенька, сейчас Настенька скажет.
Да.
Мы же голосовали,
да.
Сергей, если позволите.
Сергей,
нет,
да,
но здесь нет, здесь у нас искушенные слушатели, я понимаю. Сейчас я вам скажу, но позвольте мне все-таки привести наше антинаучное голосование. Реальное ли преступление, которое нам приписывают? Да, 51%, до нас докопались 49%.
А вот так.
Ну, да.
Это, скажем...
Ну, пополам,
это,
давайте, пополам.
Ну, это пополам, это антинаучная выборка.
Она абсолютно антинаучная. И сейчас, да, я тот же самый вопрос задал в Телеграме у себя, в Телеграм-канале. Значит, реально ли преступление, которое нам приписывает Великобритания, или до нас просто докапываются? Реально 54, докапываются 46. Это в Телеграм-канале. Ну вот сейчас, слушайте, сейчас идет голосование, вы можете принять участие, кстати говоря. Да.
Причем еще что хочу сказать. Да. Смотрите, какие реальные жертвы? Реальные жертвы — две морских свинки и кучка.
Нет, ну там же есть женщина, которая погибла. Ну, почему?
Женщина, она не к Скрипалям, она сама по себе.
Ну нет, ну давайте нет. Но все равно это все в кучу, есть человеческая жизнь.
Подождите. Ведь это же были очень важные свидетели. Две свинки и котик. По их крови можно было понять, что там произошло. Их сразу убрали.
Я все понимаю. Я все понимаю. А может быть, это были мы? А может быть, Мэй наш агент? Тереза Мэй. Тереза Мэй, может быть, генерал-лейтенант. Вышел, да? Генерал-лейтенант. Тереза Мэй, генерал-лейтенант наш, может быть, нет?
Да, и вы Колковского. Вы слушайте, у нее мало интеллектуальное лицо. Она не тянет генерал-лейтенанта.
Ну все, вам надо идти в МИД. Ну вам надо идти в МИД с этими упреками в малоинтеллектуальных лицах. Вам надо идти работать в МИД, честное слово. Мне кажется, в МИДе самое место. Вот это все. Ну зачем? Ну не знаю. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Вы знаете, вот сейчас там за 3-4 человека до этого товарища,
да,
говорили, значит, что там произошло. Это мне такая ремарка нравится, как вы говорите, копаются. Гаишник останавливает шофера, ну и за ремень трогает его, он так раз-раз, а он крепко очень сильно,
да,
притянут, ну вот. Он, да елки, все равно, опять его раз ремень, тисюлька, да. Он говорит, фу, черт возьми, за трешку удавишься. Ну,
да.
Найдут все равно найдут, вы понимаете,
найдут.
Докопаются, им, да, надо найти. Они найдут.
Да.
Это же англичане.
Да.
Вот. А потом вопрос второго характера. Почему официальные лица, там, ФСБшники или кто там, ГРУ, не дают ответа, там, начальник какой-нибудь,
ну,
там...
ГРУ никогда не говорит. Давайте, ГРУ никогда в истории ничего не говорит. Ну, вот это...
Нет, ну почему МИДовцы выступают, там, какой-то пресс-секретарь... Да,
потому что они...
Иванов у нас сидел вот здесь на скамейке, он никуда не выезжал.
МИДовцы, потому что им положено говорить, МИДовцы положено, ГРУ никогда в жизни ничего не говорила.
Ну, какой-то должен быть ответ официальный. Почему Захарова там, вы знаете, вот это вот так,
да,
вот там троллит там и прочее, прочее. Официальное какое-то лицо такое серьезное. Вон Хрущев вышел, он снял ботинок и говорит, вы паразиты еще раз, если там,
да,
нет, я вам по башке надаю. Там,
да,
вот,
да, да.
Вот.
Он сказал, у нас ракеты делают как колбасу, я сам видел. Я вам покажу Кузькину мать. Вот как он сказал.
Ну понятно. Да. Шойгу же тоже отвечает по Сирии. Вы понимаете?
Я
по
понимаю.
Сирии. Я, там не было взрывов. Там мы были. Там четко стоят оцепления. Там,
то, да,
есть, он дает четкий ответ. Почему, я не знаю, там, ну, не ГРУ, там, не ФСБ,
да,
а какой-то представитель не должен четко ответить. Почему Захарова все время отвечает... я понимаю, там она хорошая женщина, там
хорошая,
в медиа
хорошая.
Она там
это все. Нет, это
вот. А почему официальное лицо не говорит, там Шойгу за Минобороны, он четко отвечает, вот так-то, вот так-то, вот так-то, здесь подложили 10 мин, чтобы эти паразиты там не лазили.
А, то есть их разоблачить, наконец, надо. Аккуратно, ну, спокойно, спокойным голосом, с достоинством разоблачить,
да,
эту точку.
Да.
Спасибо,
да,
вам огромное, спасибо, я целиком, да, разделяю вашу точку зрения, целиком. Спокойным голосом, методично, красивой, величавой поступью разоблачить происки англичан. Главное, что очень интересно, что очень интересно, да, у наших слушателей, и я это замечаю не первый раз, но хотел бы подметить вам просто по приколу, все чаще звучит аргумент: они сделали подлость, и дальше, но они же англичане.
А, да.
То есть сама принадлежность к англичанам есть синоним, синоним козней. Понимаешь? Да. Это забавно. Это забавно. И это возобновляет некую ненависть к англичанам, которая была когда-то, когда-то прежде, значит, но которая была забыта. То есть существовали целые десятилетия, а может быть, даже и больше, в российской гуманитарной мысли, когда мы англичан подонками не считали. А сейчас опять, пожалуйста, видишь, опять англичан.
Они напомнили англичан сами о себе.
Англичанка говорит, вот, да, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов шесть минут, четверг, 6 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Ножка, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко.
Хотел бы сказать вам, что у Анастасии депрессия. Я сегодня целое утро спрашиваю про это. У тебя депрессия? А?
Я вообще не поняла, почему вы так решили, честно. Почему? Как вы определяете депрессию?
Не знаю, не знаю.
А? Ну как?
Что? Не знаю. Ну, ты как это у тебя есть? Вот эти где у меня? Их нет, что ли? Не стало?
Что?
Почему? Я не знаю. Не работают мне. Или работают? Почему? Нет, ничего.
Барбери перестанет уничтожать. Что он несет?
Вот, что он несет. Работа. А почему раньше не работала? Не знаю. Не работала. Да, да. Я прав?
Черт, какой ты умный.
Вот, теперь работаю. Слава тебе, Господи. Все, я теперь знаю. Я знаю, где у меня тайны.
Прям, да, как с голосовым, да, помощником.
Настоящий.
Я прав? Найди мне погоду.
Абсолютно прав. Ты абсолютно... А, нет, 13 тоже есть. Нет. А, вот как. А, у тебя всего 3 штучки записаны. Какая же ты. Хорошо, давай посмотрим, все-таки мы посмотрим доллар. Секундочку, что-то важное должно быть в жизни. 68.31, пожалуйста, все равно лучше, чем вчера. Мы видим 68.70, 68.43, 68.30. Пожалуйста, 3 дня подряд, наблюдая доллар, мы видим его на 68, и каждый раз он все-таки чуть-чуть лучше. Сейчас 68.30, 79.35 по евро, 77.18, нефть это похуже. Каждый день наоборот, мы ее видели на 77.90, 87 и так далее. Потом она у нас, и так далее, сейчас она 77.18. Все время она тает, мальца. Помаленечку. Но в этом диапазоне 1.16.24 у нас поменялся диапазон главной пары. Все время она у нас выплясывала 3 дня на 1.15. И вот вам, пожалуйста, 1.16.24 мы видим теперь. Прекрасно. Я хотел бы продолжить программу, но уже не возвращаться непрерывно к Великобритании. Если вы думаете, что можно 2 часа подряд, 2.5 часа говорить про Великобританию, значит, вы какой-нибудь гид для туристов, я думаю. А? Ну, правда. Слушай, знаешь, я хотел рассказать про китайских туристов. У меня где-то здесь это было. Китайские туристы загадили Кремлин. Знаешь?
Да, это же вчерашнее.
Почему они садятся какакать?
Да никак они не садятся,
садятся какать, тебе объясняю.
Писают, я так поняла.
Писают?
Писают, да. Ну, вообще, на самом деле у нас мало.
А почему мы не писаем? Почему мы не писаем? Мы
приучены терпеть.
Ну, что ж, терпеть.
А вообще писаете. Мужчины особенно легко это делают, просто в любой момент.
Что ты говоришь? Скажи,
да
мне,
что?
Поделись,
не
меня, знали, подели, что поделись своими наблюдениями.
Нет, нет, ты интересно смотришь, что-то как-то странно.
Она расскажет про мужчину.
К стене прислонился, да? А потом раз думаешь, о, боже мой.
Лобиком, прислонился лобиком.
Да.
Лобиком, чтобы не упасть.
Если бы лобиком.
Нет, не лобиком.
Да, а и, в итоге, да. И в итоге у нас точно так же делают. Нет.
Я, можно, тебе прочитаю просто? Да. Китайцы загадили Кремль, пишет после выборов канал в телеге. Значит, администрация кремлевских музеев. Мы не знаем, мы не знаем. Это все после выборов, это все, простите, это все анонимы. Поэтому администрацию кремлевских музеев я прошу не беспокоиться, не подавать на меня в суд, поскольку это все выдумки. Но в этой выдумке сказано, в этой выдумке сказано, что выдуманное, нереальное, нет, администрация кремлевских музеев выступила с последним китайским предупреждением, требуя от гидов китайских групп строго следить за тем, чтобы китайцы не гадили на территории Кремля в непредназначенных для этого местах. Последней каплей, переполнившей чашу терпения, стал китаец, опорожнившийся перед царскими вратами в Благовещенском соборе. Это, наверное, в Кремле, я не знаю, царские врата в Благовещенском соборе. Черт его знает, где это, но неважно. Теперь слушай меня. А также китайский ребенок, покакавший в заботливо поставленный родителями горшочек, то есть был горшочек,
да,
все было интеллигентно, перед фреской Троицы в том же Благовещенском соборе. Фреска Троицы. А там что на Троице? Это Дух Святой, Отец и Сын? Троица, это же Дух Святой, Отец и
да,
Сын?
Да, да.
Хорошо. Значит, хорошо. В последнее время... Да, вот текст письма. Уважаемые менеджеры, якобы пишет администрация кремлевских музеев, в последнее время участились случаи неприличного поведения китайских туристов на территории музеев Кремля. В связи с этим до прохода в Кремль, им надо какать, а?
Да.
Может, оставить на входе где-то? На входе.
Дети вообще такие...
Покакал, заходи.
Им внезапно хочется.
Что и... внезапно? Не внезапно.
Бывают внезапно такие, у которых нервный,
нет,
этот
не
самый
такого
импульс идет.
Нет, неправда.
Быстро и все.
Ребенок какает через 3 минуты после того, как он поел. Естественно. Я по себе знаю.
Да?
Да, поел, пошел, все.
Сразу. Вам, кстати, гастроэнтеролог, это очень плохой знак.
Не, ну у меня очень, да, хороший знак. Очень хороший. Самое. Очень
там
хороший.
Нормативы по прохождению.
Нет, 3 минуты, да, 3 минуты. Ну, 3 минуты после чая. Чай пьешь долго, поэтому норматив нормально соблюдается. Слушай меня. Значит, надо ставить перед входом. Покакал? Заходи. Не покакал? Покажи. Покажи. Не показал? До свидания. Вас не пускают. Все. Смотри, в последнее время участились случаи неприличного поведения китайских туристов на территории музеев Кремля. В связи с этим до прохода в Кремль гидам-переводчикам необходимо проводить разъяснительную работу с туристами о правилах поведения в музеях Московского Кремля, подчеркивая, что для русских людей эти памятники – святыни.
Да что вы говорите? Да. Вы так, такое лицо сейчас сделали, мне было жалко, что вас не видит аудитория.
Святыни.
Да. И немножко наклонив лицо, и выпучив глаза на меня,
да,
посмотрел Сергей.
Да, я тебе объясню святыни логику китайца. Можно я тебе объясню логику, да, китайца?
Есть ли у вас святыни, Сергей? Вообще.
Ну, есть, наверное. Мотоцикл, например. Хорошо, значит, я хочу сказать тебе следующее.
Да.
Логика китайца. Но ее надо понять просто раз и навсегда. Тем более, что ее надо выучить, потому что это будущая русская логика, потому что рано или поздно нам придется принять их логику. Правильно? Их 1,5 миллиарда, а нас сколько? И мы убываем непрерывно. Мы убываем непрерывно.
В 10 раз меньше.
В 10 раз меньше, пока в 10 раз.
Да.
Совершенно верно.
Мы ценнее в связи с этим, правда?
Так как кажется. С точки зрения разведения и с точки зрения ветеринарной, может быть, мы и ценнее, если вот так ветеринарно подходить. Но, знаешь, сказать, не обязательно ветеринарно подходить к людям. Слушай, значит, что думает китаец? Я тебе объясню. В чем логика китайца? Китаец считает, что, так же, как и индус, кстати говоря. Китаец считает, что организм занят метаболизмом, считает китаец. И сложными биохимическими процессами, которые превращают вещи, вызывающие наслаждение, как, например, пища, там, напитки, вот чай прекрасный, так, вино, не знаю, превращают в продукты распада, метаболизма, метаболического распада.
Да. Понятно, да?
Выдыхание наше, выдыхание. Оно тоже выдох и так далее. Плевки и так далее. Слюна вот эта, которая скапливается, такая нечистая слюна, когда... вот это вот. Китаец считает, что чем скорее он немедленно, причем немедленно, очистится от продуктов, от метаболитов, тем лучше будет для организма. И это правда. Чем скорее он харкнет, то, что он чувствует...
Нет, вот это... Порфирия Иванова, который считал, что все нужно держать...
Нет, ну, ни в коем случае. Это, ни в коем случае.
Была обратная концепция. Он, кстати, долго прожил.
Да, но он ходил босиком, вот в чем главная причина его долголетия. Слушай, значит, а китаец считает, что вот у него скопилось на небе что-то. Он не будет ходить с этим. И тем более не будет глотать эту мерзость, как русский. Нет, он не глотнет. Он ее харкнет. Харкнет. Значит, скопилось что-то в мочевом пузыре у него. Ну, как это носить? Это же метаболиты.
Да.
В сущности. А ты знаешь, что там обратное впитывание произойдет из мочевого пузыря, если, например, не опорожнится?
Нет, я знаю, что оно опорожнится, когда придет момент, и ты это сделаешь.
Ты не права, дорогая. Представь себе, что ты хочешь писать,
да.
И тебе с этого момента перестали давать воду вообще. Ну, вообще, не дают больше.
Да.
Значит, произойдет следующее. У тебя эта жидкость из мочевого пузыря начнет снова рециркулировать в организме. Она будет...
Это уже же опровергли же вот со сперматоксикозом и так далее. То же самое. Тем не думали,
тем не но оказалось, что менее, нет. Тем не менее. Если ты начнешь харкать, когда ты хочешь писать, непрерывно харкать, то писать будет хотеться меньше. Я тебе говорю. Вот нахаркай трехлитровую банку, ты поймешь, что вода выходит из организма.
Да.
Я не сомневаюсь. Я так делал в армии. Да, я так делал в армии. Харка и все, как сумасшедший. И тогда не захочется писать. Вот слушай меня. Ну, ты же в армии не была. Значит, слушай. Тем не менее, китаец считает, что надо опорожниться сию секунду. Все, что есть метаболит, любой метаболит, он немедленно должен быть брошен на землю. Любой. И в том числе обертки от шоколада и так далее. Это все, как сказать, грязь. И надо очиститься от грязи. Вот что думает китаец. Очиститься от грязи. Здравствуйте.
Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр, да. Я думаю, мы сейчас пожинаем, так сказать, плоды нашей, извините, святости.
Да?
Три месяца назад у нас была, и, кстати, у вас тоже на сайте и в эфире это обсуждалось, инициатива разместить в храмах туалеты. Именно внутри
самих. Нельзя, храмов. Это запрещено. Да. Запрещено.
Да. Хорошо, тогда извините, не миритесь с опорожняющимися китайцами. Кстати, я не знаю, по-моему, у них есть такая традиция хорошая, я ее читал где-то, и что если Китай заходит к китайцу в сельской местности,
да,
то для него будет большая честь опорожниться на его огороде.
А как это интересно, потому что они используют это для как удобрения.
Да, совершенно.
Обязательно.
Верно, да.
Если можно где-то с краю рисового поля подкакать, они тогда это столкнут туда, и чтобы, ну, водичку.
Да, это пойдет
в их. На удобрение. Да. Там ничего не пропадает. Вы знаете, что они сначала какашки разносят по рисовому полю, а потом в конце устраивают вседеревенскую облаву на крыс, которые там заводятся. Значит, и этих крыс тоже съедают. Это белок, это протеин.
Да, но не должно пропадать.
Оно... Не должно. Вот смотри, китаец как делает? Он какакает в рисовое поле все время, ну, в смысле, так сказать, чтобы удобрение. А потом рядом он отрывает яму, где, ну, яма у него есть рядом с этой же водой, где он разводит карпов прекрасных, mm-hmm. которые потом на стол ставятся у нас, в Калифорнии, везде. Там, значит, половина карпов в Калифорнии, например, из Китая. И в России тоже. Значит, не знаю сколько, но много. А еще он потом облаву устраивает на крыс, они сетки ставят, и начинают шуметь, и крысы выскакивают, значит, и они их, собственно, едят, потому что, ну, протеин-то не должен пропадать. Офига ли они будут выбрасывать протеин? Эдак не напасешься. Понимаешь?
Да.
Вот. Короче, когда ты поймешь китайца, тебе станет легко. Китайцы любят чистоту. Чистоту. Поэтому он харкает и все бросает, чтобы очистить тело собственное. Тело. Тело должно быть очищено. От мокроты, от всего. От мочи, от фекалий. Очищено тело должно. И из любви к чистоте он, собственно, и гадит. Ты понимаешь?
Да.
Понять это трудно, но когда ты это поймешь, тебе станет легко. Понимаешь? Вот молодец. Открой мне, пожалуйста, что там про браки. Товарищи, вы не брачуетесь? Они не брачуются. Как мы вас осуждаем за это? А?
Все, уже кто мог, уже перебрачевались.
Адюльтерщики чертовы. Ну, подожди, нет. А? Промисквитетчики, вот они кто. Промисквитетчики, значит, половина населения промисквитетчики, а половина адюльтерщики.
Самокатчики, пистолетчики, да. Ну, так у нас тут сократилось количество браков за
в год. России.
На 12%.
На 12%. Перестали жениться.
За 7 месяцев.
Эксперты связывают, значит, секундочку, мы читаем это на Flash Nord, информационное агентство. Значит, эксперты связывают сокращение числа браков с демографическим провалом 90-х. Дети перестали родиться в то время. И отсутствием финансовой стабильности в жизни молодежи тогда, в 90-е. Проклятые 90-е. Сейчас-то стабильность есть. Но в проклятые 90-е была нестабильность жизни молодежи. Вот что. А сейчас, пожалуйста, сколько хочешь. Но нет молодежи. Также россияне откладывали свадьбы на время чемпионата мира по футболу ввиду отсутствия свободных площадей для проведения праздников. То есть все кричащие мексиканцы вот эти вот, они не давали нам в сущности
нормально
жениться.
Нормально посидеть
в ресторане. Не давали жениться. Тенденция к снижению наметилась еще 4 года назад. То есть еще 4 года назад русские пары понимали, что будет чемпионат мира по... А они знали. Будет же чемпионат мира, говорит, зачем жениться? Раз будет чемпионат мира, какой же дурак будет жениться? Ну и все правильно. Незначительные улучшения были зафиксированы лишь в 2017 году. Низкое количество браков в 2016 году объясняется помимо в 2016, но и в 2018 уже есть данные по 2018. Зачем мы сейчас обсуждаем чертову 2016 год? У меня есть данные по 2018. По 2018 тоже не женились, нет. Вот сейчас
вы, вот за 7 месяцев, значит, по сравнению с 7 месяцами 2017 года.
Флэш-норд нафиг, сейчас читаем знак, секунду. В январе и июле 2018 года жители России заключили 495 500 браков. 495 500 браков. Это на 12% меньше, чем в те же месяцы 2017 года. За 7 месяцев текущего года в России зарегистрировано 349 случаев расторжения брака. То есть не половина разводится, обратите внимание. Нет, не половина. Нет, а существенно больше половины. Понятно, да? Пишем отношения. Мы же с вами не такие простаки. Нет. Давай, а?
Да.
Нет, мы пишем. 495 500 равно 100%. Мы не простаки. Мы не будем на зубок, там, на плевать, обсасывать палец там, и всовать его в форточку. Мы посчитаем действительно. Значит, и разводы, мы смотрим, какую долю развода составляют от браков. 349 500, 400, простите, 400, равно x процентов. X равен 349 400 умножить на 100, разделить на 495 500. Ты умеешь пользоваться калькулятором?
Да.
Уже 10 раз посчитала.
Да.
Что-то
нет.
Никак.
Но вы же хотели отношения.
Я сделал отношения. Высокие отношения. А?
Да.
Высокие отношения. Хорошо, Рашика я разделю. Значит, 400... А почему? А как же это получилось? Нет, наоборот, 300. Наоборот, секундочку. 349,4 разделить на 495,5. Ну, умножить на 100, это мы потом. 70% браков разводится. 70% браков расторгаются. 70,5. 70,5. Я напишу здесь 70,5. Понятно?
Да.
Дофига, дорогая. Количество браков в России снижается не первый год. В 2014 году поженились 1 миллион 220 тысяч. В 2014 году 1 миллион 220 тысяч. В 2015 1 миллион 160 тысяч, простите. В 15-м 1 миллион 160 тысяч. В 16-м 986 тысяч. В 17-м 1 050 тысяч. А в 18-м идет существенное снижение. И, соответственно, не хотят жениться. Что это значит, дорогая?
Ну, что либо провал вот этот демографический, либо перемены сжиги в сознании.
Можно я скажу? Вот можно я скажу так по часу? Это значит, что это не наше дело, вообще-то. Но, с другой стороны, каждая матка должна, так сказать, быть поставлена на учет. Что, матки прогуливают? А?
Наверное.
Прогуливают. Мы должны... А что, а какое это наше дело, я не понимаю? Чего мы докопались до маток-то?
Ну, это потому, что нас меньше, и все дела, все про это говорят. И так кого далее. Русских людей. Русских. Да? Нужно пяткой в грудь себя при этом ударить.
Ты боишься, что ты вскрикнешь: «Вставайте, люди русские!» И никто не встанет.
Да.
Но,
из могил, да.
Не скоро произойдет. Нет, может, это не наше дело. Чего мы суемся в это дело?
Нет, почему? Это государственное дело и так далее. Дети ваши тоже тут будут пару потом искать, не смогут.
То есть, скажи, пожалуйста, это сейчас вот которые женятся. Женится, сейчас брак наступает попозже. Это женится, которым сейчас типа 28 должно быть. 27, 28, 26, да?
Наверное, да.
Ну, смотри, сейчас же женится с 25 до 30 в селе, наверное, а в городе вообще с 30, правильно? Наверное, я не знаю, но мне кажется, я не знаю точно. Ну, хорошо, женится 25-35, скажем так, да? Женится даже 25-35. Хорошо, если 25, то это 93-го года рождения. 93-го года рождения, это значит зачатые на Гайдаровской реформе 92-го года. Ну, тогда никто не зачинал, действительно. А?
Ну, да.
Не хватало этой самой штучки. Подвижности сперматозоидов. Не хватало. Такие цены были в магазинах, что все замерзшие сидели и рот раскрыв. Понимаешь?
Да.
Ну, и это естественно тогда, нормально. Ничего страшного. А?
Ну, вот...
Потом мы наверстаем, потом мы догонимся. На самом деле, потом подойдут жирные какие-нибудь годы.
Понятно, и... потому что здесь же все-таки процентная, а не абсолютная. Если бы абсолютная была цифра...
Есть абсолютная.
А не относительно. Если была абсолютно, то понятно, почему она меньше. А тут же относительная цифра. Понимаете?
Что значит относительно? Поясни меня.
Ну, от 100%. Боюсь.
Всякий раз, когда ты начинаешь говорить про математику, вызывает во мне трепет.
Да? Внутри. Правильно. Да.
Есть только абсолютные цифры. Никаких относительных вообще
есть,
нет.
Есть, конечно,
относительные
проценты. Например, это относительное значение.
В январе и июле 2018 года жители России заключили 495 500 браков. Ну, где тут проценты, я не понимаю. Какие проценты? Что ты сейчас про проценты сказал? Ну, подожди, 490. Это на 12% меньше, чем в 17-м. То есть мы существенно понижаем количество браков. Ну, все. Ну, и все, и все. Почему? Людям не нужно это сейчас. Не нужно. Они сидят с гаджетами. Зачем вам брак? Чтобы что?
Ой. Как будто гаджет заменяет.
Гаджет заменяет.
Ну, так.
Гаджет заменяет, да. И об этом есть соответствующие исследования, что молодежь меньше, так сказать, позднее вступает в...
Асексуалы. Да, все так беспокоятся.
Молодежь позднее занимается этой деятельностью. Молодежь позднее, как это называется, ищет пару, вот это все, это брачуется. Молодежь позднее брачуется, так сказать, коитус отодвинулся на 40 лет первый. К 40 годам они думают о том, что как-то надо из вежливости просто, так сказать, хоть разочек попробовать.
Чтобы маму порадовать.
Ну да. Ну все остальное время они сидят с гаджетами, они сидят где-то, так сказать, там на Steam, играют и все это, понимаешь? Ну я что, Steam — это платформа, дорогая, для игр просто, где я сижу. Спокойно.
А что вы играете?
Я играю в то, что я не говорю никому. Если бы я говорил бы, там бы все уже сидели. Ни в коем случае нельзя. Мы загадим это место. Понимаешь? То есть они сидят там, и, конечно, они не собираются врачеваться. А для чего? А что это даст? Что это даст? Ну, 7373, я считаю, что все правильно. Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро, Сергей Москва.
Здравствуйте, здравствуйте.
Вот смотрите, даже из личного опыта, да, в 2007 году закончили вуз мы,
да.
И нам было, ну, там, 22-23, да, года.
Да.
И много было пар из вуза вышли, вот на примере даже, да, из этих пар, ну, возьмем из 6 пар, 10-летний рубеж преодолели 2. Вот, 2 пары по статистике, да, остальные распались. Но при этом, кстати, дети есть, ну, просто разведены.
2, ну, вот, подождите, поэтому... тут еще есть статистика, которая позволяет, ну, есть как бы антропологическое изучение, что с учетом детской смертности и, так сказать, там вот этих всех травм, что женщина должна родить, сейчас я вспомню, 2,33, то есть 3 женщины должны родить 4 детей. Нет, наоборот, простите. Ну, то есть 2,33 надо, чтобы родили. 2,33.
Ну, я вот это не могу сказать. Я могу сказать, что сейчас, ну, во-первых, мы все видим, да, что...
2, 6, 7. На трех женщин 7 детей должно. 7 детей, чтобы было простое воспроизводство. На трех женщин 7 детей. 7.
Ну, то есть вот как опять, бы... Ну, у нас
2, 2, 3. Семья, 2, да, 2, 3, вот так должно.
3 ребенка мы вот родили, поэтому помогли вот, стране. Но дело не в этом. Дело в том, что сейчас, во-первых, у женщин более поздний возраст стал для рождения, да, детей.
Да.
Раньше считалось, что надо родить в 23, там, те же самые, да, до 25, да, то сейчас спокойно рожают в 35. Да, это нормально.
Да, и абсолютно.
Хорошо все это происходит. Да. Никакой проблемы нет. Вот, если там проходит куча тестов там и так далее, да, ну все.
Да я умоляю, если просто не пить, не курить, там иногда, ну, может,
да,
быть,
да,
там,
да. Все, да, да. Вот, а вообще, да, в целом институт брака, на мой взгляд, просто стал менее привлекателен для молодежи, потому что, ну, во-первых, очень много возможностей сейчас, раньше их не было, наверное, в ваш период, в вашей молодости столько вот не было.
В наше время были как... комсомолки, вы не представляете, их, их open mind orientation, они были очень открытого склада ума.
Ну, а сейчас, понимаете, сейчас при наличии финансовых возможностей, да, вы можете там...
Новости, новости, новости. Настя знает, почему в аэропорту Нью-Йорка задержали целый огроменный самолет из Дубая, который садился в Мекке перед этим. Значит, 100 человек там чувствовали недомогание. Настя, прошу вас, выступите.
Есть такая теория, что после отмены запрета курения, перестали вентилировать правильным образом, ну или каким-то образом, с забором воздуха снаружи,
да,
эти салоны, и... Как будто бы якобы, ну, вообще там особая атмосфера своя, когда ты на высоте 10 тысяч летишь, там воздух сухой и все такое, и кондиционер, и это замкнутый круг, и мы сидим все, особенно на дальних перелетах, полностью...
Нельзя далеко летать. Тогда надо, значит, каким-то образом все равно использовать промежуточные посадки,
например. Достаточно одного
человека... в Барселону, хотя бы сядь в Цюрихе, не надо.
С кишечным гриппом.
Да.
Чтобы, ну, чтобы все регулярно вот как бы подышали. И, может быть, это сразу не будет заметно, но буквально через пару дней все почувствуют.
Послушайте, в старые времена все в самолетах курили. Причем в большинстве авиакомпаний мира, за исключением Ал-Италия, курили в последнем салоне. В последнем салоне дым стоял коромыслом. Вы сидели с ребенком, если вы не могли зарегистрироваться на другое кресло. Значит, сидели с ребенком. Рядом дядька какой-нибудь, пыхтящий скотина, жаба в пиджаке, доставал сигареты, спокойно расставив локти, открывал пепельницу на подлокотнике, начал курить, обдавая вас адским дымом. Потом, если вы, ну, если он, конечно, там, сказать, там был такой очень человечный, он мог пойти поближе к туалету встать курить рядом с стюардессами. Там, где стюардессы готовят хавку, он, а там стояло человек 10 всегда курильщиков, которые толкались, там что-то курили. Падал у них, падал горящие вот эти, часть табака, какие-то окурки непрерывно. Там на двери рядом с туалетом была пепельница, они туда затыкивали свои окурки, которые потом торчали оттуда живописно. Невозможно было, ну, по количеству, да? Вот. Ал-Италия, это вообще был просто прикол улетный. Значит, смотри, Ал-Италия разрешала курить в середине салона. Очень интересно, на самом деле. Ну, это все авиакомпании разрешали в бизнесе курить на последних рядах. То есть это все равно летело в начало салона, ну, на следующий салон. Бизнес-то курил. А потом еще задний салон курил. А Ал-Италия почему-то в середине салона, там на крыле. И туда сходилась куча абсолютно, как это невероятно, этих, кстати, итальянцев, ваших Джузеппе. Все эти Джузеппе стояли и курили стоя, естественно, потому что можно было курить только в середине, зона для курящих. Это был настоящий ад кромешный, потому что вот это вот не вытягивалось никак ничем. И это просто неслось по всему самолету. Это был ад кромешный, серьезно говоря.
Ну вот по поводу того, что вентиляция замкнутая,
да,
и что мы там все сидим в опасности, это я об этом слышала на уровне каких-то таких страшилок,
да,
из
WhatsApp. Нет, теперь, говорит Настя, да, но когда курили, говорит Настя, воздух, по крайней мере, постоянно заменяли. А теперь, когда курение не стало, воздух просто добавляют кислород, просто добавляют при рециркуляции. Понятно, как так, ребризинг такой. Добавляют кислород.
И странно, что это первый раз вот так вот самолет...
И все. Поэтому один болеет, и все ложатся мертвые. Все. Алло, здрасте.
Еще раз, Сергей, Настя.
Так Владимир, может вернуть курение? Здрасте, Владимир, может быть, все-таки, нет?
Летел в свое время из Амстердама в Каракас, потому что по-другому было нельзя.
Да.
10,5 часов. Вот немножко опоздал на регистрацию, в бизнес-классе пришлось сесть на последние ряды, там,
да,
где курят.
Да.
Сам я никогда не курил вообще ни разу в жизни.
Да.
Значит, рядом со мной сидел нервный мужчина. Он, видимо, очень боялся летать. Он и нервы он успокаивал курением.
Ага.
Я потом засек 40 секунд интервал между сигаретами. Как он это выдерживал, я не знаю, но я прилетел в Каракас, никакой, меня уводили под руку из самолета.
Но в то время меняли воздух в самолете, в принципе.
Нет, Сергей, такое, смотрите, нет. В чем проблема?
Да.
Забортный воздух забирается компрессором, прогоняется через двигатель, нагреваясь и поднимаясь до давления атмосферного чуть выше внутри самолета, и при этом абсолютно высушивается. 100% нулевая влажность. Это очень важно, потому что вредно. И многие экипажи, вообще говоря, внутри кабины просто мокрое полотенце вешают, потому что мы-то с вами пролетели, и все, и в нормальную атмосферу вышли, а экипаж постоянно в сухом воздухе, и это очень тяжело.
Да.
И то есть там ничего не добавляется, никакого кислорода.
А-а-а.
Это заблуждение. Там просто происходит физический процесс, так сказать, со сменой давления и температуры воздуха, потому что забортный воздух...
Ну почему 100 человек сейчас из Дубая прилетело 100 человек?
Ну они садились в Мекке, а там сейчас эпидемия гриппа, как говорят.
Ага, так это был А380, еще вдобавок гигантский.
Да, конечно, да.
Гигантский, безостановочно кашляли 100 человек. Ну да. Все, что, какой вывод, скажите, пожалуйста, ну нужен вывод какой-то и все. Лайфхак дайте, не летать, далеко, не летать далеко.
Полстаной кислородной маской и баллоном.
Либо, ну тоже будет сухой, либо летать в собственном самолете.
Либо постоянно, так сказать, микробы от грязи дохнут, во-первых, виски.
Виски. Виски и не мыться.
Дезинфекция.
Не мыться. Спасибо. Вот это интересно, может быть, не мыться. Мао Цзэдун обтирался теплыми полотенцами.
А почему?
Ну,
он не мылся вообще никогда.
Обтирался теплыми мокрыми полотенцами. Мокрыми полотенцами. Не знаю, ну, вот несколько нравится. Лайфхаков от Мао Цзэдуна. Он не мылся, а обтирался, но он плавал, например, он Янцзы в Ухане переплыл. Он обтирался мокрыми, влажными, теплыми полотенцами. И спал всегда окруженный со всех сторон девочками. Ну, такими молодыми девушками, девственницами.
Да?
Что
и
да.
И засыпался?
Ну, они же, они распространяют, там, они, я говорю, здрасте.
Толкаться.
Здрасте. Молоденькие девочки, девчонки, ну, девушки, которые, это самое, ну, должны быть девственницы. От них правильная ци, идет правильная энергетика. Ци и у них хорошая. Потому что которые уже познали ложе у тех ци, уже как-то так уже подгуляло. Понимаешь?
Да.
Вот и все. И это вот, может быть, тоже лайфхак. Нет, про самолеты. Надо летать на своем самолете. Надо летать на самолете. Ну, ты же не знаешь, кто до этого, до тебя. Надо кашлять.
Надо свой.
Она только что кашляла.
Как в самолете. А вы в самолете летите, ничего, когда рядом там.
В Омске женщина-филолог ругала мужчин, и открыто уголовное дело против нее за разжигание ненависти к мужчинам.
Не административное, а именно уголовное.
Уголовное. Ей 31 год, звать ее Любовь Калугина. Она возбуждает ненависть к сильному полу и унижает мужское достоинство. Основанием для таких обвинений послужили публикации Калугиной в соцсети, несмотря на то, что часть, значительная часть из них носят шутливый и карикатурный характер, то есть она насмехается над мужчиной, дело стало уголовным. Доследственная проверка тянулась 1,5 года. То есть 1,5 года, значит, ее изучали. За всю ее жизнь, как есть, от начала существования ВКонтакте, все изучили. И вот город 55, Омск, пишет об этом. В отношении Калугиной возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 282 УК РФ. В настоящее время проводится расследование. Я напомню вам, что в Калининграде одновременно идет дело против мужчины, у него заболевание диагностированное, он аутист. Аутист, правильно, да? А у него аутизм, короче. Значит, за разжигание ненависти к женщинам. То есть он недолюбливает женщин. А в Омске, соответственно, уголовное дело против женщины, которая недолюбливает мужчин. Она их критикует и насмехается над ними. Тем самым она умаляет их достоинство. понимаешь?
Да.
На ее посты, кстати говоря, почему началось все это? На ее посты пожаловался житель Биробиджана, оставшийся неизвестным. Он неизвестен, он засекреченный житель Биробиджана, у которого упала...
Так и хочется запеть. Широко, да, страна моя родная. Ты понимаешь, в Омске там кто-то пуляет на вентилятор, Биробиджан не реагирует, в Калининграде
сажают. Да. Да, в определенной степени. Да, значит, хорошо, ну скажи, что это смешно.
Ну, скажи, ну, что конечно, это смешно. Смешно, но не смешно будет, если будет настоящий там срок это настоящий или наказание.
Это настоящая уголовка. Угу. Настоящее уголовное дело. За экстремизм, потому что она высмеивает мужчин. Она смеется над мужчинами. Она считает их нелепыми, и она считает, что они несправедливо, вот, несправедливо пользуются трудом женщин.
Ну да, заняли лидирующее положение.
Несправедливо. То есть она сама феминистка, и она критикует мужчин. За это уголовное дело. В России, в Омске. Это, конечно, вот рассказать бы Гоголю про нашу жизнь в Гоголю. Ты понимаешь?
Да. Да.
О, Господи. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
А, Сергей, Настя, здравствуйте.
Здравствуйте. Полковник. Да, полковник. Представляете?
Ну, вы же знаете, что я знатный борец, правда, не с экстремизмом, нет, но расследовал
со
уголовных дел
да.
Много-много.
Да.
Вот. И вы знаете, вот, откровенно сказать, у меня не то, что волосы, у меня даже уши дыбом становятся от всех вот этих, вот когда я читаю, что эти анекдоты, и понимаю, что это анекдоты из жизни, ты за что сидишь? За лайк. За лайк 3 года дают, а у тебя 5.
Ну да.
Значит, наверное, за перепост.
Да,
то есть,
да.
Понимаете, с моей точки зрения, вот те, кто возбуждает такие уголовные дела, они скорее занимаются сами тем, что они возбуждают социальную неприязнь к социальной группе да. Правоохранительные органы. Это вот мое...
Ну, знаете, неприязни мнение... у нас нет. У нас возникает просто страх, по жизни страх, потому что абсурдные причины... означают, что нас могут посадить вообще за что угодно. Когда ну, ты живешь...
Условно,
ну, понимаете, в чем дело? Полковник, когда я знаю, вот когда я знаю, за что сажают, там, первое, второе, третье, четвертое, там, не убей, не укради, все, мне легче жить.
Ну, да.
А когда я не понимаю, за что сажают, вообще за все. Ты улыбнулся, я говорю, ну да. А это было, вот оскорбило чувство. Все, до свидания.
Ну, сейчас сажают. С вами поговорим, да, и да. Уже готовая статья.
Она написала, из передачи «Деревня дураков» у нее была нарисована женщина со сковородкой и подпись, «Бей мужло, спасай Россию». Этот лозунг признан экстремистским.
Ну нет, ну я понимаю, что у нас довести до абсурда и идиотизма можно любую здравую инициативу, потому да. что у нас страна многонациональная, многоконфессиональная, с самыми разными точками зрения на что угодно совершенно.
Да.
Да. Да. Но это точно так же, как вот с разжиганием, то есть с борьбой с этими самыми, как они называются, с религиозными да, и прочими да, оскорблениями и так далее, чувствами верующих. И прочим, и прочим. То есть, ну, откровенно, мне кажется, что дай нашим...
Улыбаться нельзя. Уже улыбаться нельзя.
Ну, конечно. То есть, я вот сейчас наговорю на пару статей, но да. вы не выдавайте мой телефон, пожалуйста.
Ни за что. Я вам честно скажу, я его и не знаю. Если бы я знал.
Ну, как это? Он же у вас там высветился, наверное.
Высветился вот. И тотчас пропал куда-то.
О, замечательно. Да. Ура. Я к тому, что если мы вот так вот начинаем доводить до полного абсурда вот такие вещи... то в результате я сейчас тоже наговорю.
Ну,
согласитесь?
Да. Ну да.
Если
ну,
уже да. не наговорил.
Вот они занимаются, понимаете? Это отдел по борьбе с экстремизмом. Бей мужло. Мужло это, как сказать, что-то с мужем связано, нет? Мужло?
Да.
Спасай Россию. Вот это и есть экстремистский лозунг. В момент, когда я его произнес, наверное, нет. Потому что если я мужчина, то я могу так говорить, нет? А если ты женщина, вот ты сейчас произносишь это... Опаньки, уголовочка.
Мужчина-феминист
тоже. Уголовочка. Та-дари-дари-дари-дари. Есть такая русская народная песня, знаешь?
Да.
Нет, ну вот и все, и все, и все очень просто. Слушай, забавно рассказывает это самое одна из активисток, как ее вербовала ФСБ. Значит, это The New York Times. Зовут ее Грязневич. Пришел мужчина, представился Андреем. Сказал, что хочет пригласить ее на кофе и дружескую беседу. «Вы ведь, кажется, очень любите кофе», — сказал он, намекая, что знает о ее привычках. Вел себя как старый друг, которого я просто не узнала, говорит Грязневич. Он начал засыпать ее вопросами о поездках за границу и знакомых иностранцах. И сказал, что давайте дружить, подумайте о себе, сказал он этой Грязневич. А Наталья, Наталья ее зовут. Он говорит, Наташ, подумайте о себе, вы же хотите сделать карьеру, а с нами вы можете далеко пойти. А? Значит, вот...
Смотрите на Бутину, да.
Посмотрите на Бутину, да.
Они
да,
говорят
да,
весь мир.
Да?
Да.
Совершенно верно. Значит, очень интересно, Наталья Грязневич вернулась из Владивостока, где провела ночь в полиции за помощь какой-то там неправильной конференции. За кофе Андрей дал понять, что знает, что у нее есть проблемы. У вас проблемы в полиции, с полицией. И вообще я много знаю о вас. Начал рассказывать ей про ее жизнь, про все, про все. Говорит, я решу любые ваши проблемы с полицией. Легко и непринужденно. Никакой адвокат вас не защитит, он говорит. Никакой адвокат, даже не надейтесь. Ну, в смысле, он дал понять, что... говоря, это не юстиция вообще в России, как бы, какая юстиция? Причем тут юстиция? А вот мы вас можем защитить, если вы будете нам рассказывать. Связь с иностранцами его интересовала. Связь с иностранцами. Потом, когда она сказала, что она это дело выдаст, и она, правда, потом написала сразу в Фейсбуке, он сказал, что начал угрожать. Сказал, что будет то с ней, это, и третье, 25-е. Она написала, тем не менее, пост в Фейсбуке. И еще она пишет, что они очень умные. Она там оценила высоко вербовщика ФСБ, сказала, что они очень умные. Не пытайтесь их перехитрить, они не идиоты. Не дайте их обаянию вас одурачить. Это вам не менты. Видишь, вот это очень, очень интересно. Да. Высказывание про ФСБ. Это вам не менты. То есть, что ФСБшники действительно серьезные клиенты.
Да, да, да.
Это же все гордиться должны.
ФСБшники менты должны. Тоже?
А, менты не должны гордиться. Но у ментов такая участь. А у них такая участь, ничего не поделаешь. Ну, в смысле, вербовка происходит так. Тебе приходит человек, во-первых, когда у тебя есть проблема. Первое, да? У тебя есть проблема. Ты сидишь, у тебя глаза грустные, депресняк. И он приходит и начинает помогать. Причем проблема не он создал. Не он создал. Это да, не такой рэкет, что он тебе создал проблему. Нифига. Ты реально залетела, да. А может, и он создал. А может, и он. Ну, сама виновата. Понимаешь? И он говорит, хочешь, решим вопрос? Ну, давай решим. Понимаешь? Ну, мне кажется, это очень по-благородному и хорошо. Ты бы вербанулась?
Нет.
А почему?
Ну, нет. Слишком много вопросов потом будет возникать шлейфом. Потом отравят, как Скрипалей.
В конце отравят. Не знаю. 7373948. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Михаил.
Москва. Да, Михаил. К вам были вербовочные подходы? Скажите, пожалуйста, Михаил.
Я хорошо, очень хорошо знаю эту публику.
Да.
Очень хорошо, поверьте. Значит, смотрите здесь, какое противоречие. Вот то, что вы с пиететом относитесь к их сложности, к их внутренней высоте, к их пониманию, оно же оборачивается, как ни странно, вредом для страны вообще, потому что они все понимают прекрасно. Да. А по ней бежали по 50 человек, не ниже полковника в советское время на Запад. Вы когда-то очень метко заметили, даже в метро Новокузнецкое, и то бывает легче пройти через толпу, чем через толпу убежавших. Вот ведь интеллект всегда выводит человека на понимание сущности. Поэтому да, наиболее достойные из них, высокие, часто становились агентами, а честно, просто бежали, понимаете?
Нет,
Владимир Николаевич Сахаров, один из резидентов в Бельгии, еще в 70-х годах он ушел, написал замечательную книгу, она огромная, сантиметров, называется КГБ.
Я разговаривал, можно я вот отвечу на этот ваш вопрос? Почему они такие умные, и с вашей точки зрения, почему они циничные? Значит, я работал с людьми из высшей партийной школы ЦК МПЛА партии труда в Луанде. И они были из партийной школы здесь, русской, нашей, советской. Высшей партийной школы ЦК КПСС. Значит, и вот они мне объясняли, почему мы победим Америку. И объяснение было очень простое. Потому что мы команда. А они рыхлые. Ну, как бы у них много всего. И как бы они часто, американцы, часто работают себя во вред, одни против других, а мы четкие. И вот ввиду нашей мобилизации, ввиду нашего абсолютно серьезного интеллекта, абсолютно серьезного, потому что мы команда, и мы действительно дико умные и дико циничные, мы точно победим.
Я пять, хорошо... человек, пять человек за 50 лет ушли из Америки. Ну, кембриджская пятерка, там двое только убежали еще после... Да. У нас несколько тысяч. Ну, вот и считайте, здесь простая статистика, это очень просто. Голосуют ногами, вы же сами признаете, что самое эффективное бегут. Голосование – голосование ногами.
Бегут, бегут,
вот
бегут.
Вот считайте, кто кого победит. Пять человек идейных. Блейк тоже, не потому что он пьяница, он был идейным человеком. Так, да. Как и Силби, как и Крен Кросс и так далее. Ну, несмотря там на ориентации, какие-то люди были идейные.
Но вы не ответили мне, были ли к вам вербовочные подходы?
Были, да.
Были. Как вы, очень, как вы уходили?
Очень интеллигентно, номер в гостинице «Россия». Ну, на показ, зайдите там. 15-й номер, вы в центре будете завтра, мы точно знаем. Вот. Да, вы знаете, я, ну, меня голыми руками взять нельзя, понимаете? Для меня это было еще в 12 лет, в пионер, когда все вступали в пионеры, а я не стал. Да. Мне было уже понятно, подслойка всего этого общества, лицемерие, которое застилает все. Да, ну, интеллигентные, но опять же, они и за счет своей образованности, Минская школа, Москва, белорусский... Вот, если меня еще слышно. Алло.
Да, вас слышно. Да. Минская школа, это куда меня приглашали учиться, да? Минская школа КГБ.
Я прекрасно знаю, близкий человек. Значит, туда же шли после института, то есть это второе высшее образование. Но вот это как раз, потому что существует среда их понимания там от...
Я, смотрите, прервусь на секундочку. Я прервусь, ну, так сказать, понятно, да. Минская школа КГБ, это куда меня приглашали. Слушай, я хочу сказать, вот я беседовал с нашими людьми, ЦК КПСС, высшая школа ЦК КПСС. Я снова хочу повторить это, с тобой обсудить.
Да.
Они мне говорили: Серег, почему мы победим Америку? Это был 82-й год.
Угу.
Почему мы победим Америку? 82-й год. Еще не умер Брежнев, еще это было, может, сентябрь, а Брежневу предстояло умереть в ноябре, как ты знаешь. Ну так вот, значит, и почему? Потому что мы, как это, тогда слово «отмороженное» не существовало. Мы отвязные, мы четкие, мы дико умные, у нас интеллекта больше, чем у всех американцев. Мы умные, циничные, жестокие. Слова эти не говорились, но умные говорилось, да? Но как бы давались понять, что мы отвязные. Мы отвязные, мы четкие, циничные, жестокие, умные. И мы команда, в отличие от американцев. Вот главное, мы команда. Поэтому побьем Америку, вообще нефиг делать. Понимаешь? Потому что мы на интеллекте их сделаем. Мы их на всем сделаем. А главное, у нас никто не дрогнет. А они там вот прямо сидят в Госдепе и друг с другом лаются. Один лается с другим, там, значит, там, и так далее, там, понимаешь, да?
Да.
Друг на друга в суд подают, говняются там постоянно. То есть они как бы рыхлые, а мы четкие такие, упругие, понимаешь, мы упругие. Это был сентябрь 82-го года. Я был совсем молод, и я был дитя. И я слушал все это, растопырив уши, и говорил: ага. Но я уже знал слова моего деда Филиппа. Так-то на так-то, трошечки же не так. Оно же, оно, тебе когда говорят, это уж будет так. Ты говоришь: ага, так-то на так, то трошечки же не так.
Ну, да.
Вот так. Поэтому я их слушал. Потом, соответственно, в 82-м в ноябре умер Брежнев. Потом умер Андропов. Потом умер Черненко. Потом, наоборот, родился Горбачев, мартовский пленум 85-го, и понеслась. Понятно, да?
Да.
Потом умер Советский Союз. И так вот у нас все равно есть убежденность, вот эта убежденность, она святая. Что поскольку мы четкие, адски умные, мы действительно очень умные, и абсолютно беспринципные, ну, мы не остановимся ни перед чем.
Конечно.
Да? Поскольку мы четкие, циничные и умные, в разы умнее их, в разы. И поскольку мы команда, потому как все как один, понимаешь?
Да.
Не сремся друг с дружкой, а наоборот, понимаешь? То мы, конечно, победим. И я слышу это с 82-го года. И должен сказать, с 82-го года эта мысль все время будет во мне, желание встать, расправить плечи. И что-то сказать: служу России! Ну, я в смысле, так у меня есть инстинкт.
Да.
Я чувствую, что это правда.
Да?
Но почему-то мы все время проигрываем.
Почему-то.
Вот я чувствую, что это правда. Я уверен, что это правда. Мы, конечно, победим. Но с 82-го года все время мне это рассказывают, а мы проигрываем.
Там не такие дураки.
Я не знаю, почему. Я не знаю, почему. Но, может быть, здесь есть какая-то проблема, которую я не усмотрел просто. В движении.
Подъем. В движении.
То есть все хорошо, а в результате как-то по-разному. 5 баллов. Было 6. А, ну это же хорошо. 6 баллов. Было 6, стало 5. Значит, третье транспортное кольцо фиговое, начиная, так сказать, там, с 10 часов по циферблату и заканчивая 5 часами по циферблату. Более-менее чего-то такое, простите, пожалуйста. Более-менее что-то такое на 7 часов по циферблату нормальное. Потом. Ну так, Ленинградка хромает. Все в обычном режиме. Мы пойдем и проживем его. Этот четверг, 6 сентября.
Подъем!